8 часов 36 минут, пятница, 3 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия, Аношка, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Сергей
Анастасия.
Доброе утро всем.
Здравствуйте. Насть, да. Секундочку, я это самое хотел сказать, что я про лозу думаю. Лоза, в общем, во многом прав. Все изобретения, все прорывы, они же всегда заранее существуют.
Это не лоза играет.
Нет, это Джимми Хендрикс, который плохо играл на гитаре. Лоза сказал. Наряду с Гагарином он обкакал и Джимми Хендрикса. Он сказал, Джимми плохо играл на гитаре, играть не умел. Ну, правда.
Нет,
ну
в каком смысле, может?
Джимми...
Может быть,
Джимми, конечно, Джимми лажался.
Не точно попадал
на... Нет, Юрий Лоза сказал, что Джимми не умел играть на гитаре. Ну, я вот, плохо играл, короче. Я, может быть, чуть-чуть усиливаю слова Лозы. Я думаю, он не обидится. Мне хочется чуть-чуть больше эпатажа, чем у самого Лозы. Voodoo Child. Слушай, значит, ты любишь Джимми Хендрикса? Полюби его, полюби, мать, полюби.
Ну, я бы сказала так, что вот эти первые аккорды мне нравятся, они заводят вот это. Но когда уже начинают вот петь долго, вот это все мне уже прискучивает, хочется переключиться на другой канал.
Серьезно?
Да.
А я тебя ближе к концу поставлю. Я тебя поставлю ближе к концу, чтобы тебе не так это все морочило голову.
Здесь нет, странное, понятно, что они там хавают,
разложение.
Стоят где-то на сцене.
Ну, это гитара. Это гитара, Настя.
Да, да. Это слышно. Ну, теперь вы сейчас плот, конечно, поставите.
Плот я не поставлю. Нет, просто Джимми Хендрикс не умел играть на гитаре, и все. Юрий Лоза. Все. Слушайте, значит, я считаю, что отчасти Юрий Лоза прав, когда он интересно, он же взрослый мужчина, взрослый господин, а говорит, как мальчик, там, 14 лет. Он пытается оспорить мир взрослых.
А, да-да-да.
Он пытается оспорить, он пытается сказать, что мир
штампы,
взрослых...
Штампы неправы, да-да.
Да-да, мир взрослых, безусловно, это сам. И знаешь, что он пытается сделать? Он пытается сказать простую вещь. Колесо настолько очевидное, настолько простая вещь, что колесо изобрел бы любой. Любой. Понимаешь? Ну, любой мог изобрести колесо, но что за проблема? А?
Сложно сейчас.
Никакой проблемы нет. Никакой проблемы нет. Да, значит, дальше. Самые очевидные вещи, понимаешь? Самые очевидные вещи, что если какая-то субстанция взрывается, то можно изобрести огнестрельное оружие. Что тут неочевидного? Это высшая степень очевидная вещь. Нет, ну подожди, ну очевидная
вещь. В обычной жизни у нас взрывается только вулканы.
Ну да, если какая-то вещь накаливается и продолжает светить как-то, или гореть, или там, значит, высшая степень очевидная
вещь. Можно оседлать, придумать такую проволочку маленькую,
да?
Я
столкнулся с этим в своей жизни, когда один товарищ, ныне известный, довольно известный журналист, сказал мне... Когда я придумал цикл подробностей после вестей российского телевидения в 1994 году, передача «Подробности», которая за 10 минут, ну там 8,5 получалось эффективных минут, рассказывала о главном событии чуть подробнее, а главное уже была цензура, уже при Ельцине было тяжело говорить. При Ельцине.
Да, да.
Уже было тяжело говорить. За новостями следили пристально и очень били руководство за новости. если в новостях хотя бы какая-то ноточка прозвучала, то руководство делали жестокий репримант. И я придумал, что надо 10 минут делать после программы «Вести» подробности, где обсуждалась бы главная тема таким образом, чтобы начальство не считало, что это авторская передача, значит, и начальство не отвечало за нее так, как они отвечали за «Вести». Понятно, да? Здесь дело. И один товарищ, который, значит, там со мной, он говорит: слушай, ну это так очевидно. Угу. Это любой человек мог придумать. Любой человек мог придумать.
Такую программу.
А почему ты не придумал? Ну, не знаю, но это в высшей степени очевидно, он мне говорит. Ну, а что тут неочевидного? Настолько все просто, что действительно за «Вести» ругают, что действительно есть необходимость дать разные точки зрения на главное событие. Разные точки зрения в «Вестях» дать невозможно, ввиду того, что ругают в Кремле. Значит, очевидно, что надо сделать аппендикс какой-то, такой вот, сказать, там, слово. Ну, как тут неочевидно-то? Я говорю: пожалуйста, только объясни мне, почему
это... Это был комплимент, почему?
Не-не-не, он оспаривал авторское право. Я говорю: хорошо, а почему вы не придумали так, голуби? Почему вы не придумали? Почему я пришел и сказал это? Понимаешь? Ну, вот очень просто. И мне кажется, Лоза в этом смысле, он говорит правду. Какую правду говорит Лоза? Что все открытия, все пороговые какие-то переходы, они до того, как случится, они витают в воздухе. Они уже сотканы из воздуха, они уже видны. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, здрасте.
У меня шефу 77 лет,
да,
в ИФИ.
Да.
Он в свое время в оксидных пленках обнаружил металлические включения.
Да.
И ему, когда он защищался кандидатскую, ему оппоненты не хотели давать разрешение на защиту. Он долгое время все обосновывал, доказывал.
Да.
И ему все говорили, что такого быть не может, термодинамика это исключает.
Ага.
Потом прошло какое-то время... И все стали говорить: ну, это же очевидно.
Это очевидно абсолютно. Скажите, но ведь разве не каждый пороговый переход очевиден накануне, по крайней мере, для нескольких тысяч человек на планете? Вот смотрите, моя теория. Несколько тысяч человек на планете смутно ощущают, нащупывают, где-то готовы к тому, что сейчас вот будет прорыв. Вот готовы, понимаете? И потом один из этих тысяч... каждый из которых вот только чуть-чуть не довербализовал, вот не успел выразить словами.
Мне кажется, большинство народа подавляет эту тысячу.
Нет, по большинству народа это вся стадо не берем. Берем 1000 человек в каждой сфере деятельности, готово к большому рывку. И когда один из этой тысячи произносит, все остальные говорят: да, ну, они аплодируют, говорят: но это очевидно.
Это очевидно. Да, это всегда,
всегда
так.
Всегда так. Значит, для них, можно сказать, это открытие, в общем, практически это их открытие. Но это их открытие.
Ну да.
Но они открыли, Настя. Ну, видишь, вот у тебя носится возник, ты уже готова это сказать, ты уже готова это сказать, ты уже почти, ну, ты как бы смутно ощущаешь, ну, все, ты уже это сделала, в сущности, открытие внутри себя. И потом тебе кто-то говорит, строго говоря,
Uber, так сказать. Uber. Или
Uber.
Яндекс.Такси, да-да. А я такая: черт возьми, ну вот я же
ты
думала,
же очевидно,
так,
ты же много раз это произносила.
Совершенно, объясните всех.
Больше того, ты даже это произносила.
Нет, обратно на кухне.
Нет, ты даже произносила, что владение машиной становится... Нет, ты говорила мне 8 лет назад, что владение машиной становится бессмысленным в большом городе. Владение машиной становится обременением в большом городе, неудобством. Поэтому нужно как-то достичь ситуации, когда эта машина и так далее. Настя говорила подобные вещи, но Uber не открыла. Нет. Значит, и сейчас Uber там миллиарды долларов стоит. Да, миллиарды. Миллиарды. Mm-hmm. Настя, они могли бы быть твоими. Понимаешь? То есть ты была рядом. Лоза прав в том, что любой открывающий, он открывает то, что...
Подготовлены массы других людей в том
числе. Все, уже все, жизнью подготовлено. Жизнью подготовлено, очевидно. И поэтому любому переоткрывателю можно сказать: дорогой мой, все, что ты говоришь, очевидно. Все, что ты говоришь, очевидно. Это: да, но я сказал первым. Ну и что? Ну это очевидно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Марфа, да. Клиника лошади.
Да,
знаете, согласен со всем, что вы сказали, но мне кажется, что господин Лоза занял такую позицию, как в анекдоте Вовочка, когда на утренник пришел во всем коричневом и испортил всем праздник.
Да.
Мне кажется, он находит в этом какую-то необъяснимую прелесть для себя. И, безусловно, это связано с какими-то вот внутренними процессами внутри головы самого Юрия Лозы.
Ну, да, Артем пишет, много стало Лозы. Я скажу, но дело в том, что жизнь, русская жизнь обнуляется, ее нет. Русская жизнь сейчас Лоза, козел Тимур, Тигр Амур. Вот у Тигра Амура случился коитус. Об этом было сообщено во всех газетах. Понимаете, жизнь русская обнуляется потихонечку. И мы, ну так, поэтому Лоза занимает, Лоза крупный гуманитарный мыслитель в сущности у нас. Нет, ну правда.
Не только русская.
Значит, но я наблюдаю нашу, русская жизнь обнуляется потихонечку. Лоза, безусловно, большой гуманитарный мыслитель сегодня. Мы должны обсуждать его как наследие, значит, какие-то уроки детям проводить. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Я хотел сказать, что действительно о Лозе мы не знали десятилетия.
Да.
Десятилетия о нем ничего не слышали. Вот. А что роднит его с мальчиками, это... Ему не дают покоя, что блогеры, вот эти дети на Ютубе, зарабатывают миллионы сейчас.
Да.
Просто скандалив, выкрикивая, показывая язык и другие части тела.
Да, но скажите, но моя гипотеза, вернее, не гипотеза, мой тезис, что Лоза в заметной степени прав, что любое открытие подготовлено и уже почти достояние по тысяче или десяткам.
Гипотеза хороша, надеюсь, да. Вашу гипотезу Лоза не слышит.
Да.
Наверняка он спит сейчас кверху
пулом. Дай ему Бог, да. Хотя сейчас светло, сранья, 3:30 уже хочется проснуться. Значит, знаете, я настаиваю, я пытаюсь защитить Лозу, и моя защита Лозы строится на том, что все понимают заранее. Представляю, сколько человек хлопнули себя по лбу с криком «Черт побери!» Этот человек станет миллиардером, а ведь открытие колеса столь очевидно.
А вы думаете, Лоза на этом заработает?
Нет. Нет, он говорит правду сейчас. Он говорит правду, что все открытия произнесены одним человеком впервые. Впервые опубликованы одним человеком. Да. А придуманы или увидены даже не менее чем тысячей. Не менее.
Подготовлены.
А может быть 10 тысячами. 10 тысяч видят это открытие. Видят. Он говорит, что делал Гагарин? Лежал. Почему он так говорит? Почему? Я попробую оправдать Лозу. Я попробую сказать следующее. Ведь мог быть на месте Гагарина и любой из 10 еще. Было 10, нет, Юрий Лоза не мог. Но там было как минимум 10 человек, наверное, подготовлено. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Согласитесь, что все открытия сделаны уже в момент, когда открывающий их произносит. Сделаны уже, это, все.
Это одно, но вы правильно подметили... А мелкотравчатой русской жизни, русского дискурса, вчерашняя тема.
Да.
Я бы сказал так. А в чем проявляется еще большее снижение этого, еще большее измельчение? Вообще, кто любимый герой на Руси? Тушинский вор, Гришка Отрепьев, Лжедмитрий. Их было 27. В истории пишут, вот в официальной 120.
Думаю...
Народ легко за ними шел. Собственно говоря, Лоза – это Гришка Отрепьев сегодня. Но да. В информационном поле. Ему не грозит не то, что его разрежут на куски, как Гришу. Ему ничего не грозит, кроме популярности.
Да.
Вот это традиция, с одной стороны, гуманизма, а с другой стороны, действительно, потеря всяких органических форм культуры. Отрепьев хотя бы рисковал своей жизнью. Вот, стремясь к славе незаслуженной абсолютно. Он хотя бы остался у Пушкина в сочинениях. Он остался субъектом истории, официальной истории.
Да, да.
Лоза – это Гришка, вот для меня, к которому даже прикасаться не хочется. А с другой стороны...
Ну, это такой Гришка, может быть, Гришка с трех вокзалов, а может быть, Гришка, который тушинский вор. А Лоза где-то посередине.
Да. А Лоза на плоту.
Где-то посередине. Ну, скажите, тем не менее, а что сделал Гагарин? Вот попробуйте вы нам объяснить, что сделал
Значит,
Гагарин?
Значит, я современник Гагарина, помню это утро, отлично помню его полет. Вернее, предыдущий день был очень снежный, неприятный. И вдруг, вот как по мановению, в среду утром, что мы не знали, еще не объявили пока, хляби разверзлись, ушли... солнце яркое, такое тепло, но еще да. снег стоит, вдруг нам объявляют. Я не сенсационалист по натуре, я считаю, Гагарин большой, великий человек, русский человек, которого вот эта история вытащила наверх, но потом произошло страшно, его потом просто убили. Убил Хрущев, убила вся эта сволочь, сделав из него матрешку. 180 стран.
А в день 12 апреля что он сделал? Вот в этот день. Что он сделал?
12 апреля.
Вот что, нет, что, нет, что нет, говорит Лоза? Лоза говорит, он просто лежал. Что он сделал?
Да ну о чем говорить. Ну никто не знал. До этого были неудачи. Погиб там какой-то космонавт. Королев переживал страшно. Хрущев орал, все эти генералы. Нет, это было сложно. Человечество не знало, как преодолеть тяготение. Послать человека и при всех его угробить. Ну, сообщали уже потом. Нет, это определенный успех, технический успех. Но из него действительно делали много политики. И самое страшное, мне жалко, что Гагарина действительно потом просто убили. Из него сделали что-то аморфное.
Но это не открытие. Все-таки Лоза критикует не убийство, а именно открытие. Что, открытие?
Не, ну это, ну я говорю, ну о чем говорит? Ну Лоза, ну вот, давай.
Лоза. Да, Христос ничего не сделал, в подражание вот этой фразе Лозы, говорит Игорь. Нет, ну почему, Игорь? Он же ходил по воде. Христос ходил по воде. На Гельсингфорском озере, если я не ошибаюсь, я там переночевал как-то в гостинице. Ходить по воде не пробовал. Может, там просто можно ходить по воде, может, это специальное озеро. Я не пробовал, если честно.
Не глубоко.
А?
Не глубоко.
Да, да, нет. Гагарин знал, что может умереть. Ну, знал, что может умереть, и даже высока вероятность, что он умрет. Это он понимал, конечно, Гагарин. Что ж тут говорить. Но ведь этого мало. А что сделал Гагарин? Что еще? Ну, высока вероятность была, что умрет Гагарин. Ну и что, ну и что, ну и что, ну и что, ну и что?
Готовился, ну, готовился.
Так вот, значит, руферы, которые лазают по всевозможным подъемным кранам, по стрелке подъемного крана, потом становятся, там раскрывают руки и так далее, вероятность умереть тоже очень высокая. Однако мы не считаем, что это подвиг. Мы считаем, что это глупость. Так что, скажите, ну что сделал Гагарин? Ну скажите мне просто и все, и закроем эту тему. Что сделал Гагарин? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, да, здравствуйте. Москва.
Здравствуйте.
Помните такой афоризм? Хорош любой пиар, кроме некролога.
Да.
Вот этот человек это и сделал. Вы знаете, Джимми Хендрикса, Пола Маккартни будут помнить долго. Гагарина всегда.
Да.
А об этом человеке люди забудут на следующий
день. Да это ладно, это пожалуйста. Не надо сравнивать. Не надо. Генисарецком озере, пишет мне Александр Минкин. Александр, огромное спасибо. Вы знаете, что Александр Минкин у нас будет с рассказом о Пушкине в воскресенье? Потому что мы готовимся к годовщине, не годовщине, а к дню рождения великого поэта. И мы к шестому готовимся, пятого. Шестой будет понедельник, Настен. И там будет ЕГЭ по алгебре. И, конечно, шестого мы будем сосредоточенно морщить лбы, а вот пятого ждем Минкина. Вот так, да?
Угу.
Вот так, и все. Слушай, подожди, еще, что же делал? Генисарецкое озеро. Ну, понятно, что Гельсингфорс совершенно в другой точке на Балтике. Да. Спасибо большое, действительно, мне теперь стало стыдно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, добрый день.
Что сделал Гагарин?
Гагарин подарил людям счастье и надежду, наверное, какую-то, на то, что самые заветные мечты могут сбыться. Но, опять-таки, это могло осуществиться только при одном условии, что его поддерживали в этом начинании
тысячи людей. В субботу 16.
Те, кто делал корабли,
да.
Те, кто строил двигатели.
Можно прямо при вас исправлюсь. Я думал, что Минкин в воскресенье, я его даже звал. Мне все пишут, что Минкин завтра, теперь 5 человек. Минкин 4-го в субботу в 16. Все, теперь Минкин. Все будут каждую субботу вздрагивать в 16. Все, извините, пожалуйста, Минкин в субботу в 16. Да, значит, Гагарин, если позволите, я суммирую. Гагарин символ прорыва. Гагарин – герой прорыва, безусловно, герой, да? Гагарин – герой, которого посылала вся страна, которая надрывалась там в этой программе, серьезно надрывалась, серьезное напряжение сил. И Гагарин был нашим в том смысле, что нашей нации, и нашим в смысле нашего человечества, посланцем, который должен был подтвердить, что мы, да, можем преодолеть тяготение Земли. Мы, да, можем начать космическую программу для человека. Не только для белки, стрелки, уголька и ветерка. Понимаешь? Гагарин вот это подтвердил своим подвигом. Вот мне кажется, что лежал он или не лежал, даже если он там кверх ногами бы лежал, все равно это не имеет значения, понимаешь, на самом деле. Ну, Настя, ну, правда.
Потом он там не растерялся, сделал все как надо, вернулся.
Да, нет, он подготовлен, он офицер, он летчик, летчик, он же...
А ведь мог бы запереться и отказаться выходить на связь с землей и так далее, а он не стал.
Давайте еще хотя бы 20 секунд из Джимми Хендрикса, который плохо, как мы знаем, Юрий Лоза объявил, что Джимми Хендрикс плохо играл на гитаре. Вот я очень прошу чуть-чуть послушать. А у меня здесь действительно плохо, потому что звук.
Да это не звук, это он правда так играл ужасно.
Да ничего он не играл ужасно, это лайв. Да это же лайв, это лайв с концерта. Ну что ты, ну зачем? Ну... Ну ладно, ну послушай то, что тебе нравится. Все, я тебе даю 3 секунды послушать то, что тебе нравится.
А студийного нет, Хендрикс?
То, что тебе нравится, даю тебе 20 секунд. У Хендрикса гитара разговаривала. Видишь, она говорила, она плакала, она вопила. В движении. Поехали. Значит, 4 балла. Город не очень сложный, но очень сложно, ребят, где-то с 9 до 12 по циферблату на 3-м транспортном внутреннем. Здесь ремонтные работы, дорожные работы. Мне пишут, что в Подольске содрали асфальт 2 недели назад на центральной улице, после чего вся техника и все рабочие куда-то уехали, и все. Ну, то есть асфальт собрали и уехали. И, и когда-нибудь однажды, когда у них дойдут руки, они снова его сделают. Вот так мило. Хорошо, это про Подольск. Теперь про Москву. Да, здесь дорожная работа везде в центре, и в центре плохо. Плохо также на Новом Арбате. Новый Арбат совершенно ужасен. 2 км/ч в Текстильщиках, 2 км, 2 на всех прилегающих улицах, 2 км/ч. 3 км/ч на шоссе Энтузиастов и 10 км/ч на Нижегородке. На Свободе после Свободы, простите, на Волоколамке 5 км/ч. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы, гранёров Сережа.
Девять часов 4 минуты, пятница, 3 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Яношко, ведущая программы «Здравствуйте, Настя».
Сергей Даренко, доброе утро.
Мальчика оставили?
Мальчика
это нормально. Сколько ему лет было?
7.
Расскажи всю историю.
Плохо себя вел.
Расскажи всю историю. Он кидал камни в машины. Ну, естественно.
Нет, он ехал в машине с родителями.
Да.
Довел их там до белого коленя. Они его решили высадить.
Он кидал что-то, только картошку в машины кидал. Что-то кидал. Кидание происходило, я же рассказываю. Ну, подожди, я сейчас найду. Они проезжали
в какой-то момент через лес, И решили его высадить.
Да, высадить мальчика к чертовой матери.
До этого, видимо, много раз угрожали.
Нового родим, они сказали, и высадили этого мальчика.
Нового родим, это хорошо.
Да, а что?
Я такую угрозу никогда не применяла.
Попробуй применить. Скажи, мы еще одного мальчика родим, и дело с концом. Подожди, сейчас расскажу.
Отъехали на 500 метров, потом вернулись, а его уже нет. И потом уже 7 дней его искали. Нашли в 5 километрах в домике, где он ночевал в этой самой военной какой-то зоне. Ну, у них там полигон. Вот.
Секундочку. Значит, он делал, что он делал? Он пропал сам. Нет, подожди, нет, что-то они делали. Хоккайдо. Во-первых, они выкинули его на Хоккайдо.
Но это самый большой остров.
Это самый северный. Нет? Нет. Какой из них?
Это самый большой.
Подожди, ну он северный или нет?
Хюнсюй, Хоккайдо. Ну это центральный. Ну что значит северный? У него там есть
Посмотри,
север,
дорогая, ну что ж ты путаешь
Хоккайдо?
Сегодня? Ты
я Японию не путаю ни с чем. Хоккайдо — это самый главный толстый остров, на котором они сидят.
Ну я думаю, что северный. Ну, посмотри еще, Хоккайдо. Посмотри,
сейчас,
это северный остров.
Сейчас.
Это Википедия. Где овцы мураками ходят, снятся человек
так.
И так далее. Давай.
А, нет, это да, это не самый остров. Толстый.
Это северный остров.
Северный остров. А этот соседний.
Где овцы мураками идут сквозь снега.
Позор на мою седую голову.
Что?
А что же тогда вот
ничто.
Этот
основной... Слушай меня, что он делал? Он кидал камни. Я найду это. Я все... Он кидал камни в людей и в машины. Что?
Откуда?
Как это характеризуется, мальчик?
Откуда он кидал?
Он откуда бы то ни было. Вот слушай меня. Его оставили в лесу. Родители сказали, мы его оставили в лесу в качестве наказания за то, что он кидал камни в людей и в машины. Мне кажется, в людей камни еще можно кидать, но в машины ни в коем случае.
Ведь жестянка столько стоит, конечно.
Ну, она, во-первых, столько стоит, во-вторых, ее потом надо перекрашивать. Это ужасно. Через несколько минут они его оставили и через несколько минут вернулись на место. Но его там уже не было. Мальчик был большой плут. Он немедленно пошел по тропинке. А родители до этого не додумались пойти за мальчиком по тропинке. Он пошел по тропинке. Он пришел там, у них на Хоккайдо, на военный полигон, где танки стреляли и все это такое. И сверху вертолеты крыли там из крупнокалиберных, из пушек.
Хотя раньше мы думали, что у них нет своих вооруженных сил.
Есть. Но это полигон, дорогая, полигон, где стреляли все эти машины. Да. Дальше. Он там на полигоне при плюс 7 градусах. При плюс 7 градусах, одетый в одни джинсы, в одну футболку, жил 7 суток.
В домике.
Ему 7 лет. Это брехня. Вот послушай меня. Почему эта история брехня?
Почему?
Я тебе скажу. Его нашли в 7 утра по местному времени, в 7 километрах от того места, где его оставили родители. Ему 7 лет, температура была 7 градусов. Его накормили 7 рисовыми шариками.
Значит,
подожди, он шел, подожди секундочку еще. И еще что-то было 7. 7 камней он кинул. И там были задействованы 70 военнослужащих, которые его искали. Это брехня. Человек, который придумал эту брехню, безусловно, не потрудился даже.
Идиот.
Конечно, идиот.
А еще надо было все слова на одну букву, чтобы в этом рассказывать. Например.
Шорох шептали, там что-то наши все время. Конечно, снимались. И там прошли сильнейшие дожди. Мне жаль, что их не было 7. 7 сильнейших дождей. 7 дождей, 7 джинсов, 7 футболок. Но, слушай, отведение детей в лес — это старая русская традиция. Ты знаешь.
Что же русская, когда Гретхель и... Как там?
Гензель и Гретхель.
Да.
Гензель и... Напиши Гензель и... Напиши.
И Гретхен.
Гретхен?
Ну,
напиши Гензель. Написать трудно. Читала. Гензель. Гензель — это был мальчик. Его должна была съесть колдунья. Ну, почему русская? Значит, европейская.
Гензель. А японцы же бабушек относили тоже своих стариков туда. Когда пора была уже к земле привыкать. Да.
Да, да.
Гензель и Гретель.
Гретель. Я знал, что не Гретхен никакая. Гретхен — это Кнорра. А это Гретель. Это другая совершенно. Понятно?
Кстати, есть мультфильм. Надо срочно детям показывать.
Какой?
Что я не шучу каждый раз. Гензель и Гретель. А, или это...
Ты хочешь их пугать?
Это не
ну,
мультфильм.
Морозка. Прости, Морозка, русская сказка.
Морозка.
Где ребенка
но отводит. Она вернулась же там, и ее эту
смысл,
злую
сестру смысл,
да.
Отвели ее для чего? Отвели ее для чего? Чтобы убить. Отвели, чтобы убить.
Да. Вообще,
ты понял. Девочку отвели в русской сказке, ее отвели, чтобы убить. Ее никаких других целей не было. Цель была одна — убить девочку. Убить, потому что кормить нечем.
Да.
Понимаешь?
Да.
Ну, так же, как и Гензель и Гретель. Совершенно верно. Ладно, погнали дальше. Давай разберемся с прокуратурой. Вообще ничего не понимаю. Золотая молодежь поссорила силовиков. Это сегодня статья в газете.
Но это правда выглядит смешно, это когда открывается смешно. Уголовное дело, закрывается.
Я понимаю,
три раза подряд.
Три раза. Значит, слушайте, давайте, пожалуйста, подключайтесь, силовики.
Мама с папой, кто это? Ребенка, это прокуратура и милиция. Они должны иметь выверенную совместную позицию по отношению к детям. Они должны ругаться при детях. Нет. И один говорит, сейчас накажу, а другой отменяет наказание и говорит, ладно, иди, ешь мороженое. А первый говорит, нет, ты не должен, иди сиди, значит, это делай домашнее задание и так далее. Они должны договориться. Да. Это очень неверно то, что они делают. Правда?
Послушай меня, мы должны... Конечно!
Разослать циркуляр какой-то секретный.
Как ты смеешь повышать голос на детей там, и так далее? Да нельзя, конечно. Все это когда родители начинают лаяться, дети понимают, что можно манипулировать. Слушай, ну давай все-таки. Вы помните, что на Гелендваген... Можно так говорить, Гелендваген? Все говорят Гелендваген, я не понимаю, почему. Гелендваген, можно говорить? По-нашему, по-немецки. Смотри, значит, стал яблоком раздора между двумя силовыми ведомствами. Следственный комитет и прокуратура Москвы конфликтуют, фактически рубятся, после того, как в ведомстве «Чайки» отменили третью попытку привлечь золотую молодежь. Ну, вы знаете, там сын, значит, вице-президента Лукойла, да? Замхозяина Лукойла, я бы так сказал, даже до известной степени. Значит, смотрите, это золотая молодежь, которая, конечно, издевалась над полицией, над законами и установлениями, издевалась, бравируя и утверждая, что они купят всех и все, вся, что деньги есть, можно нарушать, можно делать все, что угодно, когда у тебя есть деньги. Вот в таком ключе воспитаны дети руководство Лукойла, и, думаю, не только Лукойла. Ну, так вот, значит, и прокуратура рубит любую попытку их привлечь к ответственности. Вот это очень смешно выглядит. Я помню, как прокуратура также поступала публично, когда судили за игровые автоматы. Ты помнишь, прокуратура, силовые ведомства, я тебе напомню. По слухам, сейчас все, что я рассказываю, по слухам, не пытаясь никого опорочить, а наоборот, стараюсь иронизировать по этому поводу. Значит, кажется, ФСБ, в всяком случае, люди говорят, вывезли важного свидетеля, спрятали его, человека, который участвовал в делах прокуратуры по организации подпольных казино в Подмосковье.
Да.
Которые прокуроры... крышевали, в смысле, имели доход. Прокуроры организовывали нелегальные казино с целью получения кэша, ну, денег.
Прокурор, да, такой безобидный способ поддержать лямки штанов.
Значит, в Подмосковье, да. в разных городах, на севере, на востоке, на юге, в разных городах были подпольные казино, подпольные залы игровых автоматов, которые содержали прокуроры. И МВД не имело возможности вмешиваться, потому что прокуроры как раз надзирающий орган, они сверху, они над милицией стоят. Поэтому милиция не имела права протягивать руки, потому что это был прокурорский бизнес, и всем давали по рукам. Значит, когда, наконец, ФСБ взяла этих голубей, вывезла подручного их, который оказался, ты будешь смеяться, знакомым моего хорошего знакомого. Я с ним связывался здесь по скайпу из студии, когда он сидел на квартире под крышей ФСБ. То есть ему дала квартиру конспиративную ФСБ. Его прятала, как важного свидетеля. Боялись, что прокуроры его убьют. Ну, вот ведомство «Чайки». Боялись, что ведомство «Чайки» его убьет просто. Значит, и вот тогда, как только открывалось дело уголовное...
Да.
Кто же был тогда зам прокурора? Не помню, сейчас не Бирюков ли. Значит, был зам «Чайки», который каждый раз любое уголовное дело закрывал. Но это было понятно. Было понятно всей России. И вся Россия с удовольствием и счастливо подмечала, как прокурор защищает свою преступную деятельность.
Да, это было очень откровенно.
Это было понятно, что прокуроры, мы так думали, и у нас сложилось мнение, что прокуроры бьются за защиту своей криминальной деятельности. То есть им нравится заниматься криминальной деятельностью, они считают ее действительно понятийно законной сферой деятельности, понятийно-законной, ну, в феодальном обществе, это было их кормление, в сущности, да? Они занимались кормлением на нелегальных казино. И мы понимали это с удовольствием, мы даже не протестовали, мы просто смеялись и хлопали в ладоши. Что вот одна банда пытается открыть дело, а другая банда пытается закрыть дело. Вы что, вы что, у обеих банд есть полномочия? У одной открывать дела, у другой закрывать. И эти две банды ссорятся. Понятно, да? Это было очень мило. Но так это когда было, дело подпольных казино? Скажи, пожалуйста, посмотри, пожалуйста, напиши. Напиши в Гугле, я тебя очень прошу. В Гугле. Видишь, не знаю. О, в Гугле. Дело казино, нет.
Казино подпольные прокурора.
Казино прокуроры, казино прокуроры. Когда это было? Дело подмосковных казино. Назаров, Игнатенко.
14-й год, короче.
Как 14? Неужели 11-й? Вот уже 5 лет. Вот уже 5 лет.
Оказалось бы, так недавно.
Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, ну и с тех пор казино работают или закрыли их?
Вот те самые?
Те самые казино, которые, прокурорские казино, они работают или нет? Так сказать, фигурировала фамилия Игнатенко и прочее. Вот я напоминаю вам, вы, наверное, теперь вспомнили, что было такое. Скажите, а те казино прокурорские, которые пытались закрыть силами ФСБ, все-таки удалось закрыть или они по-прежнему работают? Алло, здравствуйте, расскажите нам.
Здравствуйте, вот у нас прокурор города, его как пришли арестовывать, он сбежал за границу, год там побыл, сейчас прибыл и стал главой администрации города, Клин.
Ну, видите, растет человек. Растет. И сейчас, наверное, у него... А или не растет? Это, мне кажется, боковое движение все-таки. Как вы считаете? Ну, а казино-то есть у него какие-нибудь? Нет. Видите, казино... При слове
кто
казино...
Кто играл в казино?
Да. А казино. Это... Казино остались прокурорские? Или ФСБ все-таки как-то понятийно договорилось, что прокурор с другого места...
Переделать казино в другие
заведения. А как-то по-другому будет прокурор зарабатывать. Как-то по-другому чуть-чуть. Ну, что ж, ну, можно и по-другому. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день.
Да.
Я на тот момент как раз работал в органах прокуратуры, когда уголовные дела эти возбуждались.
Да.
Необходимо отметить, что Следственный комитет на тот период, я сейчас нисколько не хочу прокуроров защищать, но Следственный комитет таким образом составлял процессуальные документы,
что
прокуратура
было.
Просто обязана была отменять эти постановления.
Ага.
То есть были в некотором роде провокации.
Ага. Слушайте, а вот этого парня, которого держали, по-моему, фамилия Назаров, я сейчас боюсь ошибиться, парня, который был подручным у прокуроров, Назаров, но он в гражданский, значит, вот его, по-моему, на явочной квартире ФСБ держали, когда все дело, его прятали, сейчас не знаю, он в Москве или нет, он у меня, мы с ним в скайпе говорили тогда.
Ну, здесь не могу прокомментировать, где ФСБ его держало.
Ага. Слушайте, скажите, пожалуйста, а вот сейчас опять, может быть, СК плохо составляет документы по поводу лукойловских детишек?
Здесь не могу прокомментировать, я давно уже там не работаю.
Спасибо вам большое, спасибо, спасибо. В любом случае, спасибо за точную справку, за точное понимание. Спасибо большое. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте. Казино, вот эти, которые открылись тогда в Подмосковье, они работают по-прежнему или нет?
Ну, наверное, работают.
Наверное, спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, доброе утро. Меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
Из города Щелково. Да. Вот откуда непосредственно Игнатенко.
Да.
Александр. Ну вот. У нас в городе все казино закрыли. То есть остались там какие-то лотерейные компании, которые...
Да.
Ну, под прикрытием, как бы можно сказать, ну...
Ну, то есть, вот тот большой бизнес схлопнулся в результате, то есть, как ведомства договорились. Да. А хорошо, тогда давайте вернемся к сегодняшнему дню. По лукойловским деткам не могут договориться Следственный комитет с прокуратурой. Вот здесь тоже нужна какая-то точка договоренности. А как?
Ну, вот тут затрудняюсь ответить, на самом деле.
А я не затрудняюсь. Я попробую поспекулировать.
Это очевидная вещь.
Я попробую поспекулировать.
Да.
Я уже рассказывал об этом случае. Я имел дело с прокурором Кунцевского района. Он ныне на пенсии, и волей Божьей помре, по-моему, даже. Значит, вот который мне говорил, что к нему следует приходить только с коньяком Эксо. Помнишь? Я рассказал. Ты не помнишь ничего. Мне прокурор пригласил прокурора, я к нему пришел, он мне говорит, я вас угощу коньяком, смотрите, какой мой любимый, XO, Сергей, вот посмотрите на эти буквы, XO, понимаете? Я говорю, понимаю. В следующий раз уже понятно, что к нему надо было идти с коньяком XO, понятно, да, он любит, он мне сказал, я люблю и только его пью, ладно, вот коньяк, XO, а я сейчас вас угощу, но вообще-то я его люблю, вот, и значит, я понимал, что, кстати, это понятно, что это за вход в дверь. Коньяк Эксо нужен, кстати, хороший какой-то французский. Ну вот, и он тогда назвал мне условия. Я ему пожаловался на жизнь свою, собачью. А он мне... Настя, ты здесь? Значит, а он мне, знаешь, что сделал?
Что?
Он мне сказал простую вещь. Сергей Ильич, я дело, если возбужу, то вы имеете право отозвать заявление.
Так.
Имеете право. Но, Сергей Ильич, сделаем так, что вы не имеете права отозвать заявление.
Так.
Что это дело будет мое.
Так.
Я накажу этих людей и сам дело закрою. О чем договаривался со мной прокурор Кунцевского района? Объясни мне.
Не понимаю.
О том, что он продаст уголовное дело. Что он продаст уголовное дело. Ты поняла или нет?
А он там, тем, кому он продает, он показывает, что вы отозвать не можете.
Слушай, конечно, да? Конечно, нет. Я могу отозвать заявление. Он говорит, он мне прямо сказал. Я начну работать, мне сказал прокурор Кунцевского района. Я начну работать. Если я начну работать, а вы отзовете заявление, то получится, что я трудился впустую, он говорит. Впустую трудился.
Да, этого допустить нельзя.
Да. Он говорит, я не хочу впустую работать, я серьезный господин. Поэтому, говорит он, вы не отзовете, дайте мне честное слово, что вы не отзовете заявление. Это дело мое, не ваше. Вот после того, как я его беру, дело мое, не ваше. Понятно? Он мне говорит. Я говорю, понимаю.
Да-да.
Значит, что я не могу продать это уголовное дело.
А вы-то пришли продать, там. Я могу. Вашу роль не очень понимаю. Вы
моя роль, я жалобщик.
На кого-то.
Да. Там, на некое поведение. Слушай, значит, я жалобщик. А он мне говорит, вы договоритесь с чуваком, возьмете с него там 30 тысяч долларов.
Угу.
Заявление заберете.
Да, типа там...
Я хочу сам взять 50 тысяч долларов. И тогда...
Но вы заработали на этом? Я не поняла.
Ничего не заработал.
А он взял деньги и закрыл дело.
Натравил на человека прокурора, но он с него срубил баблос и закрыл дело. Понятно, о чем я говорю? Ну, еще раз я объясняю. 10 тысяч.
Нет, это не надо мне объяснять.
Я натравил. Человек вел себя неправильно.
Это
человек, человек
все Х. Собаку, нет, да, натравить.
Абсолютно верно. Прокурор как собака в этот момент выступил. Да, абсолютно верно. Слушай меня. Нет, ну послушай.
Никакого профита. Значит,
нет. Ну, мне профита никакого.
Нет, но удовольствие. Ты получаешь от того, что она облаяла, покусала.
Покусала за жопу. Абсолютно верно. Саша, да. Смотри, я натравил. Я посчитал поведение человека недостойным. Причем там с выходкой, нехорошей выходкой. Я на этого человека напустил прокурора Кунцевского района.
Да.
Прокурор Кунцевского района.
Он бы мог брать и
забрать до суда деньги. Дело не довел. Нет. Он его попытал, помучил, потаскал под опросом.
А это он с вами обговаривал, что суда не будет? Или как? Это мне интересно. Условия сделки. То есть вы туда пришли, но
я сказал, я хочу. Нет, я сказал простую вещь. Я хочу, сказал, чтобы человек был наказан.
Да.
Все. Больше ничего. Чтобы человек был наказан.
Вам не важно. Будет там суд.
Суд, не суд. Меня вообще не парит. Надо, чтобы он осознал. Нет, чтобы больше так не делал. Нет. Чтобы больше так не делал. Прокурор Кунцевского района таскал его полгода или там 4 месяца под опросом. После чего справедливо взял деньги себе. И дело закрыл. Единственный страх прокурора был, что я возьму деньги, а с ним, с прокурором, не поделюсь. Понимаешь?
Ну, а мог бы за входной билет из вас взять.
Прокуроры это... Ну, я так понимаю, простите, но по моему общению с прокурором Кунцевского района... По моему общению с прокурором Кунцевского района, они, конечно, люди бизнеса. Они люди широко мыслящие. Они торгуют, как мне представляется, извините, из моего опыта, уголовными делами. Алло, здравствуйте, дослушиваюсь.
Здравствуйте. Ну, знаете, это же борьба прокуратуры Следственного комитета, она давно известна, и, в принципе, пока там не включается самый верх, она так и будет происходить. А сейчас же прокуратура очень бизнес другой пошла, да?
У них
сейчас, на самом деле, более крупный бизнес, чем эти казино. Это, на самом деле, мелочь, по сравнению с
да.
чем они сейчас
а
занимаются.
Что же? А что
соответственно,
же?
И, скорее всего, Лукойл тоже там причастен. Да?
А он что же? Ну, скажите, хоть намекните.
Ну, например, прокуратура сейчас очень хорошо контролирует РЖД. И там у известного... сына, там, 300-миллиардный контракт, там, по РЖД, который, да, он там...
Mm-hmm.
Поэтому для них уже эти вещи, как там казино, настолько мелко, что они даже там не обращаются.
Да,
а,
да.
Да, и также, скорее всего, с нефтянкой. То есть они также, наверное, есть нефтянки, поэтому прокуратура отменяет дело. И она будет это делать до тех пор, пока не включится ВВП, да, как, так сказать, фигура, которая может сказать, что с этим делать. Mm-hmm. Поэтому тут ничего странного, на самом деле. И...
А теперь надо думать, кто первый попадет в заветный кабинет, Чайка или Бастрыкин?
Ну, вы знаете, тут тоже не так это важно. Когда, помните, был Сугробов, и да. Кто бы там первый не попал, да, когда делал да. Сугробов, они же оба, и Колокольцев полетел, и Бортников полетел к Путину, с каждой со своей фактурой, да, кто прав, да. Кто виноват, ФСБ или МВД. Но тогда была Украина, и все-таки Бортникову было не очень удобно.
Да. Слушайте, у меня совершенно выдающийся учтивый психопат пишет. И учтивый психопат считает, что нет никакой войны Генпрокуратуры и Следственного комитета, а просто лукойловцев разводят на бабки, они согласованы. Крутят туда-сюда, получая просто баблос при каждом обороте. Можно один раз продать дело, а можно три. Вот и все.
Ну, не думаю, что так. Все-таки эта борьба есть. Если помните того же Сугробова, да, когда прокуратура да. отменяла дела, а Следственный комитет опять возбуждал, и пока там вот они не слетали в Сочи да, Путину, так это все было. Да,
потом... Спасибо. И учтивый психопат, вы очень остроумный, и мне нравится ваша версия. Спасибо большое, он пишет в Твиттере. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, Сергей, Настя, здравствуйте, да. Полковник.
Да.
Ну, это понятная ситуация, как бы, поскольку что, кто называется, кто охраняет, тот то и имеет. Кто что охраняет, тот то и имеет.
Да.
В данном случае я не соглашусь с предыдущим выступающим в той части, что это, ну, как бы, некий конфликт и некое гоняние туда-сюда и да. взять несколько раз деньги. Да? То есть там люди все-таки порядочные. Они ага. деньги один раз взяли ага. и, соответственно, будут биться за свое. Ага. Другое дело, что конфликт между прокуратурой и Следственным комитетом и судами, он сейчас существует, и, собственно говоря, он образовался тогда, когда прокуратуру лишили права санкционировать аресты, обыски и так далее, когда все это перешло на суды.
Понятно.
Ну, то есть, сами понимаете, что суды сразу получили возможность на большие деньги зарабатывать. Прокурорские пришли туда, говорят, давайте мы поможем.
Ага, поможем делить вот. Бабки.
Ну, примерно, да. Да. Значит, соответственно, я им сказал, ребят, вы что, это наша поляна? Ну, это я так, мое оценочное представление. Как
это безусловно, полковник, абсолютно. Мы говорим сейчас о своих да. дремучих представлениях.
Только версия.
Не имеет ничего общего с действительностью, а
это
безусловно
мы,
представляет
да,
собой...
Это испорченный
мнение, разум, перверсивный вот. Мозг дает мнение такое.
Да.
Странное.
Вот, значит, после этого, да, дальше прокуратура и Следственный комитет. То есть прокуратура да. может отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Да, а Следственный комитет или там МВД, они снова выносят это постановление. Вот да. на моей памяти в одном случае 32 или 34 раза сходила туда-сюда эта бумага, в прокуратуру и назад в полицию.
Ага.
То есть возбуждали, то есть отказывали в возбуждении, прокуратура отменяла, отказывали, отменяла. Потом сдался заявитель в конце концов.
Вот.
Но тут проблема еще какая. Значит, проблема в том, что вот как это по слухам, конечно, исключительно по слухам, абсолютно непроверенная информация. Прокуратура слишком много берет.
И поэтому?
И поэтому обращаются либо к судьям, либо непосредственно к Следственному комитету.
Ну, ведь когда речь идет о крупных бизнесменах...
А вот когда возникает ситуация, связанная, допустим, с таким человеком, как...
крупный бизнесмен.
Ну, не будем, да.
да.
Ну, то есть Лукойл там или еще кто-то, да?
Да.
То вопрос денег, он не столько стоит, а когда Следственный комитет или полиция имеет указание четкое возбудить уголовное дело, да?
Да.
Причем, я так понимаю, указание это страшно подумать, какого верха. Ага. Мы все знаем, но опять замолчали. Вот. Ну, то есть просто, что да хватит, накажите там в конце концов,
да,
потом
да,
они
да,
окончательно
да,
распоясались.
Да.
Вот. То, а больше никакого способа здесь нет, потому что статья...
И это, конечно, ну... вертикаль, только вертикаль. Нас спасет только вертикаль. Только из одного центра, из одной черепной коробки может исходить приказ, который будет обязателен и для Следственного комитета, и для прокуратуры. А у нас в Нижнем Новгороде работает казино на соседней улице с Нижегородским Кремлем. Менты в курсе, крышуют. 9.30, новости.
Обзор прессы.
Дружбе конец. Как Турция ответит на признание Германии геноцида армян? Рассматривает сегодня этот вопрос в аргументах и фактах Андрей Епифанцев. Смотрите aif.ru. Водителям грозят рублем и кирпичом. Это заголовок из «Коммерсанта». Госдума готовится принять закон, разрешающий вводить платный въезд в городах. Возможно, появится много-много шлагбаумов и, в общем, будут взимать плату. Госдума пока еще не приняла этот закон, это все еще на рассмотрение. Сейчас вторая волна обсуждений пошла. Капсула против яда. Это из российской газеты «Новости науки». Создан имплант, помогающий избавиться от наркомании. Именно помогает бороться с пристрастием к опиоидам. Это сообщает агентство, информагентство «Росбалт» со ссылкой на управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США. И уже с этого месяца начнется его внедрение для лечения наркоманов. Кроме того, в России самые жесткие нормы потребления хлорида натрия. Вы, кстати, когда-нибудь обращали внимание, задумывались на том, насколько соленую пищу вы едите, сколько соли вы потребляете в день? Оказывается, есть нормы некоторые, да, и в США сейчас решили пересмотреть эти нормы и сократить рекомендуемое к потреблению количество соли. Ну и вот российская статистика, смотрите, в РГ наши эксперты говорят, что нам ограничивать ничего не надо, у нас с этим все хорошо. И в России появятся региональные сорта хлеба с целебными добавками. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Обогащенные сорта хлеба будут выпускать с учетом того, дефицит каких именно микронутриентов наблюдается в том или ином регионе. 9.36, это был обзор пресс.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Из того, что мне прислали только что в Твиттер, кстати говоря, Настя, тебя пытаются научить Юрий Петров большим японским островам.
Да, спасибо, мне понравилось. Я сейчас один раз видела, смотрите, запомнила я или нет.
С севера
я
на юг.
Тебя нет, Хансю.
Нет, вот, милая Хоккайдо.
Вот все. Видите, вот не
милая
получается
Хоккайдо.
Уже.
Нет, смотрите, север на юг. Север на юг, японские острова.
Ну, слушай. Строчки
местами. Все запомните, пожалуйста, японские крупные. Мне не нравится, что здесь нет Окинавы. Ну, неважно, все равно. Милая Хоккайдо, я тебя Хансю. За твою Сикоку я тебя Кюсю. Все, четыре острова. Милая Хоккайдо, это северный остров. Я тебя, Хонсю. Это второй остров. За твою Сикоку, третий остров. Я тебя, Кюсю.
Вы знаете, мою способность пересказывать стихи близко к тексту.
Да.
У моего сына унаследовано. Он близко к тексту пересказывает. Все в обратном порядке. Поэтому
да?
Для меня это, к сожалению, будет не работать. Да.
Ну, ладно. Хорошо.
Значит, ну, спасибо, это было элегантно.
Значит, да. Значит, мы обсудили и поговорили про прокуратуру. Мы понимаем, что нам непонятно. И мы понимаем также, что пока не будет прямого указания Путина, значит, вплоть до прямого указания, что сделать так, будет бардак. Будет бардак.
Да.
А прямого указания может и не быть. Прямого указания может и не быть. Может и не быть, потому что вопрос, ну, как бы... Хотя, с другой стороны, черт его знает, насколько крупный это вопрос. Может быть, это и крупный вопрос.
Все-таки нет, это какой-то циркуляр все-таки, на самом деле, какой-то право. Да,
есть еще, мне прислали, Юлия Алексеева прислала мне сообщение, статью про вот этого коуча, который, женщина-коуч, которая говорила о том, что нельзя спать с мужчинами, у которых доход ниже 50 тысяч рублей. Она действительно живет в бедности, она знает, что такое бедность, ее муж безработный, не зарабатывает вообще ничего. Mm-hmm. Так что в этом смысле
она... Она знает, о чем говорит.
Может быть, она и знает, о чем говорит, значит, она с ними не размножается. Она сама человек весьма скромного достатка. Она, например, некоторое время назад публиковала объявление в интернете, что примет в дар автомобильное кресло и комбинезон для ребенка. То есть купить у нее нет средств, но если только она не идейный даровзятель, дарополучатель.
Да не похоже.
Да, да. Значит, она человек очень скромного достатка, с безработным мужем, у которого нет 50 тысяч, и с объявлениями о том, что она возьмет в дар комбинезон для ребенка. Вот поймите, видишь, какие превратности. И еще есть сообщение, но это уже наше сообщение, радио говорит Москва, значит... Говорит МСК в Твиттере, говорит МСК. Есть сообщение о Потанине, который возглавил список российских миллиардеров по версии Bloomberg. Потанин, как вы знаете...
А вы вот их знаете, этих наших российских миллиардеров, лично?
Ну, как сказать? Ну, вот Потанина знаю совсем мало. Совсем мало. Виделся...
На мероприятиях пересекались.
Да, мельком. Значит, и если виделся, то не вступал в разговор. Нет. Именно Потанина знаю меньше. Вот. Не вступал в разговор с ним никогда. У него... Ну, как тебе сказать? Он делает такой занятой вид. Он из ГКСа. Знаешь,
что
да? ГКС – это Овчинниковская набережная. На Овчинниковской набережной, на Болотном острове, вот сюда вот, если ты въезжаешь на Болотный остров с севера, сверху, от Кремля,
ага.
то направо Красный Октябрь, а налево тянется Болотная площадь, да. А за нею Балчуг, да. А за ней, а за Балчугом и так далее, и так далее, и так далее. Да. А потом с Болотного острова нет. А это вообще не Болотный остров, нет, простите, тут я... И обводный канал, который обводной в России, в Москве. У вас обводный, у нас обводной. Вот за обводным каналом граничит с Болотным островом, с кончиком его, ГКС, который почти уже Пятницкая улица. Вот там. Ну, что тебе объяснять, когда ты не знаешь?
Ну, не надо объяснять, хорошо.
Новокузнецкая, Пятницкая. Он там работал, и сумел там это дело как-то прикарманить. Там, в хорошем смысле, никого не хочу обидеть, наоборот. Как-то сумел прикарманить и стать миллиардером. Ну, умнее нас оказался, или ловчее, или подлее. Может, он подлее нас. А? Ну, 14, давай проголосуем.
Умнее, мне кажется.
Умнее или подлее?
Почему подлее? Ой, это очень удобно. Сидеть в бедности и объяснять подлостью прорывы других людей.
Ну,
это очень,
ну, подожди,
очень классно.
Давай проголосуем.
Да.
Просто,
давайте,
мы пальпируем, так сказать, пальпируем
нарыв
сейчас. Да, скажите, давайте. Пожалуйста, есть сообщение. В общем, в списке топ-200 глава холдинга «Интеррос» находится на 56-й строчке. Это на планете Земля, насколько я понимаю. Значит, он заработал 2 миллиарда долларов с начала года. Вот сейчас, с начала этого года, он заработал 2 миллиарда долларов.
На каком это голосовании? Он подлее или умнее?
Да, нет, значит, я думаю, что он богаче нас. Точно богаче нас, богаче вас. Скажите, пожалуйста, он богаче и умнее 134-21-35? Это ваше мнение. Или богаче и подлее 134-21-36? Подлее, в смысле, подлость как характеризуется? Не
посмотрите. Давайте.
134-21-36. Нет, подлость, расшифровку. Дай мне слово, подлость, расшифровку. Подлость изначально, так же, как и хамство, изначально говорит о происхождении.
Знаешь, что?
Нет, подлость Абсолютно. Изначально, так же, как слово хамство и подлость, они изначально говорят о низком происхождении.
Да,
они подлое люди, происхождение, они подлое происхождение не есть не аристократическое. Да. Открой мне
вики-цитатник. Бесчестность, низость,
гнусность. Нет, открой мне подлость вики-цитатник. Все-таки подлость означает также и не аристократическое происхождение. Все-таки не рожден от каких-нибудь графьев. Подлость в современном значении низость, в нравственном отношении, бесчестность, грязный поступок. А в древнем отношении, я всегда в древнем употребляю слово, ну ладно. Давайте, значит, 24% считают, что он умнее нас. Потанин умнее нас.
Ух ты, всего-то навсего
24%. Ну, Потанин и вообще олигархи. Давайте все-таки расширим. 23%. Они богаты, потому что они умнее нас.
Да.
134-21-35%. Они богаты, потому что они подлее нас. 134-21-36. Мы говорим про олигархов. 134-21-35. Они богаты, потому что они умнее нас. Они, значит, это 134-21-35. Они богаты, потому что они подлее нас. 134-21-36. Ну, они шли на какие-то поступки, на которые нам было бы затруднительно пойти, потому что мы все-таки люди существенно более моральные. Ну, моральные. Ну, что делать? Вот такие мы уродились. У меня 22 на 78 сейчас. 22 считают, что они, безусловно, умнее нас. Они умнее нас. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
Конечно, мы же помним эту историю с мэром Нефтеюганска и с господином Ходорковским.
Ну, помним, вот. Да.
А и тут как бы глупо предполагать, наверное, было бы, что в той среде вдруг возникают такие люди, как Сахар Ад, да, или что-то подобное.
Да.
Но хотелось бы отметить такой факт, что на самом деле... Потанин ровным счетом ничего не делал, как и Гагарин.
Потанин, как Гагарин. Вот да, это сравнение, вот он опрокинул. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Скумцева. Ну что, я хочу сказать по поводу...
Олигархов.
Знаете, когда герцог Франсуа де Ларош-Фуко сказал, все жалуются на отсутствие денег, но никто не жалуется на отсутствие ума. Я видела людей, которые приобретали заводы, и не могли их вытянуть.
Да.
Да.
А я читал как-то газету, ну, знаете, и было такое, вот вас это заинтересует, и было такое, там в Забайкалье где-то, какие-то комбинаты люди покупали. И потом в 2006 году, где-то в 2006, капитализация возрастала в 30 тысяч раз. Можете себе представить? 30 тысяч.
Ну, дай бог, это только доказывает правильность капиталистического хозяйства.
То есть человек вкладывает, например, там, миллион рублей, да, и все это в 30 тысяч раз. Бэмс!
Какое, ну, представьте себе, какой блестящий предприниматель. Миллион. Я только за. Мне, например, безразлично, если бы была на заводе, на кого я работаю, лишь бы платили вовремя зарплату, налоги и все.
Ну, да. Но все-таки кто-то богаче нас. Это немножко...
Ну, Сергей, люди не по рождению, не по уму.
Но по рождению-то вот в нашем случае все были, все в хрущевках, ну, примерно, там, да, плюс-минус, да, родились, и были более-менее равны. У нас уникальная ситуация. Ну, у нас нет наследников каких-то, ну, вот аристократов,
но все-таки,
да? Нет,
но все-таки, ну, сразу, я, сразу Настя. Нет. В Москве могу сказать, что, так сказать, детки, как и ПСС, они были отдельно.
Да-да-да-да-да-да. Нет, это слушай, понятно, почему-то он сидел в ГКС на Овчинниковской набережной, а Настя сидела на проспекте Стачек. Это разные места, правильно же? Разные. Это разные места, разные места. Я останавливаю это голосование. Олигархи богаче нас, потому что они умнее нас. 20%. Олигархи богаче нас, потому что они подлее нас. 80%. 80%. Про олигархов.
Какие мы все в белом сидим.
Нет, хорошо, мы в белом, нам приятно. Плевать на белые. Них, потому что они морально опустившись. Морально опустившись, нам кажется. Но это очень приятно. Приятно. Ты написала?
Обязательно.
Потанин. Причем Потанин, еще раз. Олигархи богаче нас.
Я написала.
Ну, хорошо, ну все, ну хорошо, я потом все. Настя написала мне результаты голосования. Давайте поспорим об этом. Я отказывался несколько раз от всяких больших афер. Я отказывался. От металла отказывался, через Даугаву пился. Я отказывался систематически. От завода этих самых жидких, как называется, вот напитки, soft drinks.
Газированные
напитки от завода, минералки. Отказывался. Потому что я точно понимал, что бизнес в России полупреступный. Я это понимал однозначно, что бизнес в России полупреступен. Поэтому, если я во что-то вкладываюсь, значит, я вступаю в полупреступные отношения. Значит, я должен ходить к губернатору, я должен ходить по всем этим инстанциям, где-то служить крышей, где-то там качать права, делать глаза и так далее. Не хочу. Алло, здравствуйте, да?
Алло, здравствуйте. Вот Сергей, Москва, в 90-е, да, когда все это было, вы понимаете, валялось, и можно было подбирать, я учился. Вот сейчас я жалею, почему вот в моем возрасте те уже не учились, а уже крутились в этих вещах. Да. Ну, вы понимаете, есть бывших комсомольцев, это же оттуда все началось. Да. Да? Это же даже не коммунисты, это именно комсомольцы. Да.
Нет, но именно Потанин с ГКС-а, а огромная плеяда вышла из Калачной, как это, Калачный переулок, да? Горком комсомола, да? Да, да.
Да, да, вот именно, да, это почему-то вот именно комсомольские ребята, вот они все стали.
Да.
Я вот хотел сказать, скажите, а вот мы, вот вы реально завидуете вот этим бизнесменам?
Я не завидую, я не думаю, завидуете. Что
вы
я...
Вы как-то говорили,
можно скажу?
Сок денег, чтобы вы успокоились, да?
Нет, мне бы сотку миллионов дали, и все, да, я бы сказал. Слушайте, ну, я не завидую, говорить, я да. не завидую, я не завидую. Но я думаю, что я неправильно оценивал будущее. То есть, когда они начинали... И меня
это лучше... начало программы, вы говорили, все очевидно, да?
Смотрите, когда они начинали, в 90-е годы, вся их деятельность для меня, по моей оценке, была абсолютно криминальной. Ну, вот я ее воспринимал как криминальную.
Но вы почему не пошли туда?
Если бы я знал, что они будут легализованы, отмыты и просуществуют 25 лет не в тюрьме, я бы пошел. Но я тогда был убежден, что их через 5 лет всех упрячут в тюрьму.
Ну, либо будут лежать в земле.
Да. Значит, я неправильно оценивал действительность. Я ошибся и поплатился за неправильную оценку действительности. Понимаешь, да?
Мы бы сейчас были богаче, если бы пошли
да.
на...
Да. Значит, я был бы несоизмеримо богаче. Но я не пошел. Не пошел. Потому что я оценивал действительность, я им говорил, что все, что вы делаете краткосрочно, вы лишитесь всего, доброго имени, биографии, вообще всего, значит, и так далее.
Ничего этого не произошло.
Ничего этого не произошло. Ничего этого не произошло. Да, 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 да. Ничего этого не произошло. Значит, я неправильно оценивал действительность. А они правильно оценивали. Они уже умнее меня в силу того, что они правильно оценивали действительность. Здесь важно свидетельство Михаила. Михаил, я рад тому, что вы подключились.
Да, скажите, пожалуйста, вынужден.
Неправильно оценивал действительность. Полагаю, что их всех расстреляют или упрячут в тюрьму через 2-3 года.
Но это вы сейчас так немножко рисковато, убрав все страсти, которые были тогда, они у многих были. Дело вот в чем здесь. Вы рассуждаете с точки зрения соотношения нрава и морали. Вот. А мораль никогда не бывает действенна. Она истинна, но она не действенна. А нрав всегда действен, потому что не потому, что он справедлив или истинен, а потому что он есть. Потанин, кстати, здесь надо технические моменты очень четко понимать. Значит, Норникель был банкротом полным. Этот Филатов, директор, негодяй, член горкомов и всех там верховных советов, довел ситуацию до ручки. Ну, как и все предприятия советские. Так, то есть уникальное предприятие стояло, и, как всегда, никто не знал, что делать. В это время мы уже молодые, оборотистые ребята, такие, значит, и Ходорковский, и Потанин, там все это происходило. И Ельцин был вынужден видеть таких молодых, строптивых коней с мозгами, с прошлым КГБ, ну, Потанина, в частности, и так далее.
Да.
И они, конечно, наверное, не каждый мог быть на месте Потанина тогда, не каждый. Нужно иметь еще и талант. Талант
много предпринимателя. И много везения.
Ну, везение. Понимаете, там, где речь идет об экономической стороне жизни, надо понимать, что личность, в отличие от политической стороны жизни, там играет, ну, такое не самое важное значение. Важны миллионы случаев развития форм. И поэтому Потанин может быть и не очень талантливый лично человек, может быть даже примитивный. Но в тот момент, да, в нужном месте, но все-таки долю, гран таланта предпринимательского есть. А он сродни духу великих полководцев, знаете, которые, в общем-то, себя не жалели, да, он мог оказаться...
Ну, они посадили Хлопонина, давайте так, но никто из них не сидел там в Норильске, ни Потанин, ни Прохоров. Посадили Хлопонина, он разрулил, но...
Ну да, так, и такова. Вы понимаете, опять мы уходим в вопрос, почему? Да потому что 70 лет большевики извращали все, что связано с реальным историческим логосом экономики, государства.
Я понял, вы антикоммунист.
Творчество. Ну потому что это так. И пришло все к тому, что такие предприятия, где горбатились люди.
Они умнее вас или подлее?
В чем умнее? Вот, например, если он выйдет играть со мной в теннис, даже я сейчас свои 65 лет, я думаю, я его обыграю. Потому что я занимаюсь этим серьезно. После футбола, где там много столкновений. То есть я тренируюсь 5 дней в неделю. А что касается вот этих всех...
Бойтесь теннисного локтя.
Ну, не знаете, не болит ничего. Я очень серьезно в спорте всю жизнь. Я 5 тренировок в неделю, полный набор, так сказать, всех ограничений. Я в строю, но я с молодыми играю. Вчера футбольный матч провел, сейчас побаливаю. Значит, смотрите. Значит, я ту кухню хорошо помню. Как Хлопонин, как Прохоров, он попозже пришел, как Потанин. Все это знаю. Ну, все, сейчас я вам расскажу за одну минуту. Это будет сбивчиво очень. Там были свои, надо отдать должное Ельцину. Он все-таки не был стяжателем лично, так, и поэтому все пошло так более-менее. Вы знаете, в Германии ведь ГДР, когда развалилось, там да. За марку отдавали предприятия, марку государство. Потому что не нужно было вообще брать ни с Ходорковского, ни с Потанина деньги. Вот эти 160 миллионов долларов, которые после Филатова оценили, они никель, и нужно было их найти, передать и завладеть. Это все было не нужно, теперь это все ставит вину. Нужно было просто отдавать за один рубль, так.
Я
потом
понимаю.
Более-менее контролировать.
Так он умнее или подлее вас?
Ну, вы понимаете, бывали хуже времена, помните, но не было подлей. Каждое будущее поколение может об этом сказать. Еще раз говорю.
Михаил, вот вопрос вы не отвечаете. Извините, давайте пойдем дальше.
Ходорковского я очень ценю. Это большой, великий человек.
Великий человек.
Потанин между стык немножко. Так. Ну, а другие фамилии буду называть, это конченые негодяи.
Как это, Фридман негодяй?
А я не назвал фамилию.
Ох, вот как вы хитро.
Нет, понимаете. Альфа-групп нет, и Петя.
Петя, по-моему, человек очень тонкий и интересный. Вы пропали? Он пропал. Очень интересный человек. Тонкий, интересный человек, Петя Авин. С ним интересно разговаривать. Хотя он, конечно, обнаруживает громадные... трудно разговаривать с, естественно, научниками, которые пытаются говорить об обществе.
А почему трудно? Они начинают муравьев
нет, говорить. Нет, они пытаются кодифицировать общество в привычных им, естественно, научных терминах. Это проблема и Авина, и была Березовского. Естественно, научность в разговоре об обществе. Это очень, очень плохо. Это сразу схематизирует очень. А им необходимо извлечь какой-то закон и кодифицировать так, чтобы все классификация произошла. Понимаешь? Для них это важно. Ну вот. На самом деле это их ограничивает. Ну, неважно. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, я что хочу сказать. Вот историю Потанина Прохорова я знаю детально, и там хоть по минутам могу рассказать, если это интересно, как все это получилось.
Он умнее или подлее нас?
И не умнее, не подлее, абсолютно нормальный, вменяемый человек. Ну, я просто с ним знаком был лично.
Ага.
Понятно. Абсолютно. Это сам. Просто они имели набор качеств и оказались самое главное. Первое, что было, это в нужное время, в нужном месте.
А почему вы не оказались? Почему вы не оказались? Не повезло.
Нет, ну как, ну, во-первых, я не был секретарем парторганизации ВЭБа. Ой, комсомольской организации ВЭБа. Это раз.
А Потанин был.
А почему вы не были? А это ваше, как бы, вы это как такое обстоятельство указываете. А вы хотели им стать? А вы что-то сделали для того, чтобы им стать?
Нет, пытались, нет, конечно. И не, у меня другая судьба. Не пытались... Я не завидую ничего. Я просто потому, что он был, и соответствующим образом появился некий набор связей и качеств, который создал всю эту империю.
Сергей, это мне напоминает вот диалог, например, когда-то было модно про Ксению Собчак обсуждать вот ее фигуру. И многие говорили, ну, конечно, она же дочь Собчака, поэтому... А на самом деле, очень много детей, очень известных людей, вроде там Немцова и других, про которых никто не слышит, их не слышно и не видно, хоть они трижды дети. Просто личность другая, она действует так, и она заработала себе эту славу, которая, ну, все равно, что заработать состояние, на самом деле, да, стать известной публичной персоной. Это не так просто.
Директор пишет сейчас, говорит, вбивал навигатор Яндекс, адрес. Слышите, извините, Сергей, значит, парень пишет, вбивал навигатор Яндекс, адрес и вбил 26 бакинских олигархов под влиянием передачи. Хорошо.
Смешно.
Да.
Ну, я еще что хочу сказать, если позволите.
Да, прошу вас.
Ну, просто там была ситуация, было банкротство ВЭБа, и был единственный банк, куда можно было слить основные активы.
Да.
То, что потом Потанин поехал к Алексею, и Алексей ему написал письмо, что вот это хорошие люди, деньги надо переводить в этот банк, то это уже заслуга Потанина, и не всякий это сделал. И, соответственно, там какие-то были... Ну, он уже разработал эти связи, и, собственно, поэтому поднялся банк.
Ну, это не беспринципность? А это не беспринципность?
Ну, стоп, ну вы же лучше...
Вы же только что сказали, он был секретарем комсомольской организации. Когда понадобились деньги, поехал к Алексею, патриарху.
Ну, он хотел развивать свой бизнес, и развил его, дай бог, каждому. Не все это делали.
Да. Ну, то есть
все-таки можно уважать человека.
То есть принцип у него был. Принцип простой. Я хочу стать богатым. Все. Это единственный принцип.
Я не думаю. Он уже был богатым к определенному времени, когда я с ним познакомился. Он уже был достаточно богат, чтобы обеспечить и детей, и внуков, и правнуков. Я думаю, здесь уже другие моменты. Другие. Ну, там, не знаю.
Я тоже не знаю. Я об этом спрашиваю. Ладно, 9:58, поехали. Слушайте, быстро скажу, и все, офигенская новость. Значит, спутники Sentinel-1A и Sentinel-1B зафиксировали необратимое понижение поверхности суши Нидерландов относительно уровня моря, продолжающееся, не средневековое никакое, не так далее, свидетельствующее о затоплении страны. Европейское космическое агентство распространяет. Они, спутники, сделали 2,5 миллиона измерений. 2,5, сопоставляя карту изменений на северо-востоке Нидерландов. Значит, точность, с которой проводились измерения, составляет несколько миллиметров. А в ЕКА заявляют, что через несколько лет точность будет увеличиваться и составит 1 миллиметр. Значит, смотрите, как заметно на представленной карте, некоторые районы страны, особенно расположенные у западного берега озера Эсселмер и восточнее города Гронингена, опускаются вниз со скоростью 20 миллиметров в год. В этих же регионах происходит добыча газа, и вероятное проседание суши может быть связано с ней, может ускоряться относительную корреляцию и так далее. Слушайте, вот чем мы будем торговать. Ребята, мы будем торговать, Россия, когда-нибудь торговать станет нечем, сушей. Сушей, потому что Европа будет погружаться к чертовой матери, а, соответственно, суша станет бесценным материалом. Это прекрасно! 4 балла в Москве, новости!
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа.
10:05, пятница, 3 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
И Сергей Даренко.
Давайте говорить о въезде в центр. Значит, я, насколько понимаю, Государственная Дума, и все это, безусловно, согласовано. На этот раз, я думаю, что это не пылкость депутатов приводит, а это...
Есть какое-то ощущение, что нас пытаются включить к мысли.
Все,
решение
уже
принято.
Нет, уже принято. Значит, решение принято, и въезд в города, в крупные города, во всяком случае, в проблемные города, так сказать, не обязательно крупные, есть города не очень крупные, но все равно, в которые трудно въехать, въезд
есть
будет
один
платным.
Город на пути между Москвой и Петербургом.
Да.
Вот в нем очень всегда
Балагое.
Пробка. Я вот все думаю, может
Балагое
быть,
ты имеешь в виду?
Сделать участочек,
Балагое
да.
ты имеешь в виду?
Нет. Не Балагое, а какой-то другой. Не Клин, нет, такой он там Коленц такой исполняет дорогу, то есть ты там стоишь на нескольких светофорах. И как бы, ну, это мне слушатели напомнят, кто часто ездит-то, я забыл. Вроде Клин, нет?
Нет, Клин сам по себе ужасен.
И в него надо тоже платный въезд, и тогда получится, что вы еще один участочек оплачиваете.
Клин сам по себе ужасен, есть ужасный Клин.
Он же не может быть целью, этот Клин.
Нет, но кроме Клина есть еще... Подожди, Тверь ужасна, но у нее есть объезд. Значит, сейчас мы уже... Торжок ужасен, но у него есть объезд. Нет ли не ужасных городов? Нет, не ужасных городов
Мало
нет.
Ярослав.
Вышний Волочок.
Прекрасно.
Волочок, вот где, вот про что ты говоришь.
Вышний Волочок, наверное.
Ты говоришь про Волочок.
Там переволакивали... Знаете, почему так называется?
Потому что там был Волок.
Нет, там переволакивали, да, с севера
там был
тащили.
Волок, я сказал... Нет, Волок, послушайте, да. Послушайте,
а
Настю.
Слово сволочь,
я, Настя, просто говорю. Да. Я просто говорю, да. Что там был Волок. Она говорит, нет.
Да.
Ну, почему ты сказала нет? Скажи
Волок,
да.
Правильно.
Волок.
Был.
И слово сволочь, безусловно, идет оттуда, да. Спасибо.
Люди
большое.
Были гнилые, которые таскали это все.
Что ты говоришь?
Ну, поэтому и сволочь, значит, плохо.
Нет. Сволочь, это которого надо сволочить и выкинуть куда-то, нет?
Нет, это сволочка. А, откуда-то.
Боже
вот эти, которые... Была такая профессия, перетаскивать по суше корабли. Господи. Из одной акватории в другую, чтобы они дальше шли с товаром. Они, видимо, подворовывали там. Ну, мне так папа в детстве объяснял. Я не знаю, может, ошибался.
Может быть, папа ошибался. Потому что, я думаю, сегодняшний волочок с гордостью несет это.
А вот говорят, что построили уже объезд. Мне кажется, объезд тоже надо сделать платным.
Все города и села, лежащие между Москвой и Петербургом, за последние 400 лет обросли какими-то фольклорными этими самыми всевозможными фольклорными воспоминаниями. Знаешь, я про Валдай тоже знаешь, да?
А что там?
Я тебе говорил, ты говорила, это неловко. У Пушкина. Что про Валдай?
Что? А что там?
Пушкин Александр Сергеевич. День рождения 6 числа у вас в понедельник.
Так. Что в этой связи мы...
Он говорит о дамах, которые ездили зашиваться в Валдай. Как это называлось?
Это что, операция? Как
операция, которую проводили дамы...
Установление светские, девственности, наверное.
Да, светские дамы ездили в Валдай зашиваться.
Ну, восстановление девственности.
Называлась «Валдайская целка».
Ой, да, ну это как-то...
Да, это у Пушкина, не знаю, я не спорю с поэтом, который тем более... которому, тем более, должно исполниться сколько? Сейчас мы посчитаем. 100, 200, 300, 16, 11, 17. 317 лет со дня рождения. То есть человек писал, знал, о чем писал все-таки, понимаешь? Люди древности были мудры.
217,
нет, а не 300. Нет, значит,
20 век, 19 век,
оп, 20-й, оп. А да, 217, смотри, какой он молодой. Александр Сергеевич.
Мог бы еще жить и
Александр жить. Сергеевич, мы-то говоря, хотели, чтобы вы тут подприсели на диванчик. Нет, вы стойте. Вы пока еще молодой у нас. Хорошо, давай говорить о въезде в центр. Значит, въезд в центр будет платным. Это уже стало понятно. Все, с нами перестали играться. Причем я напомню, что Лексутов, когда здесь бывает в программе, он твердо и справедливо. Твердо, потому что, так сказать, его начальник отверг эту идею платного въезда. Это... идея, больше того, говорят, никогда вообще не ставилась. Но мне кажется, может быть, я ошибаюсь, что идея обдумывалась в конце 2014 года. В конце 2014 года нам говорили о платном въезде в Москву. Ну, в 2015 году. В 2015 году уже в январе это отмели. Отмели, да. Потому что выборы, потому что столица не должна и прочее, прочее. Значит, хорошо. Но так или иначе это будет сделано. В принципе, вообще владение автомобилем превращается в клубную, в клубное удовольствие. Понимаешь, да?
Ну...
В городах... Нет, давай, Настя, ну давай, Настя.
Пока
Настя,
это Настя, не совсем
Настя,
пока так
Настя,
было.
Настя, Настя.
Да.
Значит, в городах, не в селе нет, в городах владение автомобилем превращается в разновидность клубного удовольствия. То есть понятно, что пакетик чая стоит, там, 50 копеек, но ты за него платишь в клубе 300 рублей, потому что ты пьешь в клубе этот самый поганый пакетик. Понятно, да?
Ну да, это мы знаем.
Значит,
да.
Ты платишь в 600 раз больше, чем поганый пакетик стоит. Ну хорошо, в 600, в 500 раз больше, чем поганый пакетик стоит в клубе. За обстановку. Тебе говорят, но зато вы пьете в чай в клубе в приличной обстановке.
Да.
Здесь рядом с вами не хороших людей нет. Значит, за право быть в городе, за право пить чай в городе, за право ездить в городе, ты будешь платить несопоставимые суммы.
Нет, на своей машине.
С целью отсечения неспособных заплатить.
Давайте я попробую парировать. Пересаживайтесь на транспорт, паркуйте машину там вот на обочине и садитесь в автобус.
Анастасия, ошибаешься.
Вам ответят эти...
Ошибаешься. Машина – это разновидность квартиры. Со мной в машине ездят 3 пиджака на случай, если меня пригласят на Первый канал. 3 рубашки под пиджаками ездят у меня, понимаешь? У меня ездят вещи. У меня есть плавки на случай, если мне надумается поехать в бассейн. Из плавки, значит... Вьетнамки,
вьетнамки,
нет, без ласт. Значит, вьетнамки, еще что-то. Значит, у меня в машине ездит 1 000 000 полезных вещей. Зарядник для айфона, безусловно, это первое, что. Значит, и так далее, понимаешь? Значит, моя машина, это не равна она никакому автобусу, никакому троллейбусу, ничему она не равна. Это есть часть моего пространства. Это как кусок моей спальни на колесах, понятно?
Хорошо. Для чего это делается тогда?
Для чего? Еще?
Вообще, для чего на самом деле?
Ребят,
для чего это делается?
Ну, это будет сделано. Всем понятно, да? Скажите, вам понятно, что платный въезд будет введен, да, вне зависимости от того, что вы об этом думаете? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, добрый день, меня Евгений зовут.
Да, Евгений.
Вы знаете, мне кажется, все равно они не сделают.
Сделают.
Я вам объясню. Мне недавно, буквально пару месяцев назад, звонили с ЦИОМ.
Да.
Просто расспрашивали, пойдете ли вы там, ну, там, про министров, про Путина.
Совершенно верно.
В каком случае вы пойдете на улицу, то есть, и про дороги спрашивали, ну, то есть,
совершенно верно.
Боятся, то, что мы пойдем на улицу.
Да, да.
Тем более выборы скоро, тем более скоро выборы. Так... Путин, выборы, ну, пробуют ассоциировать с ним.
Ну, хорошо, но...
Платный въезд.
Ну, послушайте, ну, ведь это разговор, значит, о чем? О том, что они пальпируют это дело, делать до выборов или после выборов. Вот и все.
После выборов, может быть, вы знаете, это мечта либералов. Вот я помню, Ксения Собчак писала, что все нищеброды должны дома остаться, а все уважаемые люди должны вот ездить. Вот, по-моему, они это и хотят сделать.
Да, того деньги да, нет. Да, да. Значит, я вам скажу, что на самом деле это вопрос, вот я вам говорю, как мое ощущение, у меня в таких часто вопросах не обманывает точка зрения. Я считаю, что это точно единственное. Единственный вопрос. Делать это до выборов в 2016 году или после выборов в 2016 году. Дальше. Делать это значит, после выборов путинских в 2018 или после 2018. На самом деле только это вопрос. Больше не существует вопросов. Там нет вопроса другого. Понимаете? Давайте еще поговорим. 7373, а? Платный въезд в Москву будет, другое дело, и в Москву, и во все города. Другое дело, делать это до 16-го, до выборов 16-го или после выборов 16-го. Делать это до выборов 18-го или после выборов 18-го. Только с этим остался вопрос. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Я здравствуйте. Вот только 2 дня назад получил права.
Да.
Вот. И вы знаете, что я думаю? Во-первых, его обязательно введут. Конечно,
введут 100%.
Да, но мне кажется, лучше бы ввели платный въезд в город для других областей. Вот. Это бы разгрузило лучше город, мне кажется.
Ну нет. Я сегодня, вот смотрите, я сегодня ехал в 5:30. Ну там, без 15:06. Значит, да. Один шел 64-й, один 62-й какой-то. Но мало. Иногда 69-го какого-нибудь встречу. Но их
на
мало.
На самом деле много очень. Много ну, иногородних. Да. И если бы ввели платный въезд, ситуация бы гораздо лучше стала в Москве.
Я думаю, что у нас некому было бы работать. Вот эти иногородние последние. Нет, а что? Может, ну, правда, да. Ну, правда, Москва не работает. Она не хочет работать, понимаете? На самом деле, Москва не работает. Москва что, она сдает квартиры и все. А? Ну, правда. Ну, подожди, ну уже о чем мы говорим? Настя? А?
Ну, да-да, еще нет, ногти красит.
И, ну, ногти красит, маникюр. Ну, ногти красит, и все.
Понятно. И сейчас, что еще? Что еще?
Я найду потом на этом самом, я найду вам после какой-нибудь рекламы свое высказывание, почему я против был платного въезда в Москву. И надо сказать, что я это признал господин Лексутов, заместитель мэра города Москвы, что... Действительно, мое мнение, вот это последнее мое мнение, которое я говорил в январе, мне кажется, 2015 года, оно, безусловно, сыграло важнейшую роль. Он говорит, вы были одним из самых яростных и одним из самых значимых. Почему? Потому что я аргументировал это тем, что машина – это награда и единственное социальное достижение русского человека среднего класса, который поддерживает Путина. Понимаешь?
Да, вот это я помню,
да,
помню.
Да. И вот поэтому я говорил о том, что мы служили и заслужили, и это и есть наша награда, потому что купить квартиру мы не можем. Ну, мы не можем купить квартиру. В этой связи, понятно, да? Мы не можем купить квартиру. Мы собираем все, что у нас есть, и мы покупаем машину. И это и есть наша награда, это и есть наш договор. Мы за вас, ну, я имею в виду, мы за вас...
А у нас Ford Focus, да.
Мы за вас, голосуем за вас, но у нас Ford Focus, все. Значит, больше никаких у нас договоров с властью нет. Вы нам оставьте спокойно жить, мы вам оставим спокойно править. Вот в этом же в сущности договор, правильно? Ну, в этом. Значит, если вы не хотите нам дать возможность работать и за вас голосовать, то мы придем в состояние апатии, отчаяния, и нам будет плохо. Но это неправильно. Вот когда я это сказал, значит, они отменили чертов въезд. Но они к этому вернулись. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте. Нет. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Вы знаете, здравствуйте. Мне кажется, на самом деле не имеет никакого значения, когда ведут этот въезд, до выборов, после выборов, потому что недавно ввели взнос на капитальный ремонт, да, который ударил как раз по всем гражданам. Но ведут въезд в Москве, ничего в этом ужасного не будет для остальных жителей России.
Вы считаете, а почему? Вот так расскажите, вы говорите об апатии, правильно я вас понимаю?
Я говорю о том, что платный въезд затронет маленький процент жителей нашей страны.
А, то есть спокойно, значит, спокойно там чего-то такое, чуть-чуть москвичей возмутится.
Ну да, чуть-чуть возмутит, погалдят, да успокоится.
А на самом деле, на большой, огромной России вообще непонятны все эти тяготы.
Конечно, абсолютно верно.
И телевизор все это спокойненько объяснит.
Да, особенно Первый канал.
Особенно Первый канал, особенно время покажет, особенно сидящие там демагоги вроде меня. Да?
Да.
Все абсолютно. Саша, может быть, правда. Совершенно спокойно все это объясняет.
Можно я обращу внимание, что в новостях и в заголовках постоянно говорят о городах России, никогда не говорят Москва. Это и у меня сложилось впечатление,
потому
что именно
начнут с них,
на периферии начнут.
Потому что начнут с них. Нет? Начнут с них. Понятно? Начнут с них. Вот ролик, который я выдал, и я не пытаюсь придать себе большое значение. На самом деле, мне об этом сказали, значит, люди вокруг Собянина, что вот этот ролик сыграл большую роль. Послушайте чуть-чуть. По-моему, вот это. Я хочу поговорить с вами о платном въезде в Москву для всех и для москвичей тоже. Я хочу поговорить с вами о платной кольцевой дороге и о платном третьем транспортном кольце. А начну чуточку издалека. Вы знаете, чем мужчина отличается от женщины? В частности, например, тем, что женщина любит отношения, а мужчина любит приспособления. Здесь конфликт страшный. Мы никогда с женщинами не поймем друг друга. Они обижаются, потому что они лезут, вязнут, липнут к нам со своими отношениями чрезмерно. Они думают, что мы рассматриваем их как приспособление, и ошибаются. А это просто мировоззренческое, половое отличие. Плохого ничего нет в этом. Мужчина любит приспособление не потому, что он любит с железками копаться, не потому, что он не любит людей. Он любит людей, себя. А приспособление для него – это как крылья, понимаете? Это расширение самое себя. Это расширение эго. Это расширение возможностей эго. Вот что такое приспособление для мужчины. Мотоцикл расширяет возможности мужчины. Увеличивает его личность. Усиливает его личность. Крылья за спиной, если бы возникали. Самолет какой-то. Усиливали.
Я тут наболтал 7 минут. Не будем же мы слушать эту 7 минут этой
хинишки? А музыка-то какая?
Машина.
Ну, мы же 7 минут не будем слушать.
Тревожно. А? 7 минут многовато.
Мы себя не щадим.
Ужасно.
Мы перед ребятами доказываем, что мы классные. Мы перед бабами доказываем, что мы стоим чего-то. И потом, когда у нас экстра появляется ресурс, денежки появляются, мы хотим как-то эти денежки воплотить.
Ну, давайте дальше, я промотаю еще.
Лентины, мужики наши. А теперь они не могут, потому что рубль упал. Теперь не могут путешествовать, как раньше. Но тут есть объяснение, ребята.
И тут речь идет о том, что мы покупаем, наконец, машины.
Ребята, может, понимаете? А теперь скажите мне, если с путешествиями американцы устроили, это объяснить народу можно. Если с импортным товаром, который нам позволял устраивать за границу такую легкую, романтическую, за границу Акапулько совершеннейший у себя на даче. Если с этим американцы устроили. Ну вот они мерзкие. А въезд в Москве кто нам устроил? Американцы, что ли? Марсиане, что ли? Или московское правительство? Я с 15 лет работаю. Жестко к себе отношусь.
Ну и дальше, что мы покупаем чертову машину.
А мне уровень все время задирает правительство. Я вот мог, например, ездить на машине. И это было мое продолжение. И для любого мужчины так. Что мне Собянин расскажет? Сядь в автобус, поезжай с точки А в точку Б. Я живу не в точке А и не в точке Б, Собянин. Я живу по пути. В моей машине, которая мои крылья. Которую я люблю. Которую я ласкаю. Которую я... всякие прибабахи покупаю, которую я апгрейд делаю, которой я меняю прошивку, которая за каждую лошадиную силу кровью отхаркал, Собянин. Мне тяжко эта тачка досталась. И каждому так, каждому. А теперь мне московское правительство говорит: а еще будешь платить не за новые дороги, которые мы построим.
Ну и так далее.
Между мной и царем есть негласный, неписанный договор. Договор такой. Он мне не мешает, я ему не мешаю. Плохо будет, иностранцы полезут. Я за царя. Ну, думаю, он за меня. А пока нет войны настоящей, когда не лезут иностранцы, царь ко мне не лезет. Из-за плеча не нашептывает на ухо мне гадости всякие. И не пристает ко мне, не позволяет мне копейку зарабатывать. А я иду и зарабатываю копейку. И я хочу купить тачку на эти деньги. И я хочу не доказывать никому ничего, что имею я право или нет. Мне мигалочников хватает, как хамла, которая утверждает, что у них больше прав, чем у меня.
И так далее.
В сущности, попытка отнять у меня мое расширение, мои крылья. А крылья мои, моя машина, я чувствую себя по-другому в моей машине. Это в сущности попытка кастрировать меня. Я у мужиков спросил бы, только я ответ знаю. Ребят, нравится кому-нибудь кастрация? Вот московское правительство, кажется, нацелилось на то, чтобы вас кастрировать. Любите, подставитесь. Всего вам доброго.
Ну и так далее. Значит, ну вот...
Обо всем.
Вот этот видос, вот конкретно этот видос показывали Собянину и далее, и далее. И именно на этот видос ссылаются как на решающий, почему они... отказались в начале 2015 года от платного въезда в Москву.
Теперь уже он не подействует.
Значит, я вас спас, товарищи, я вас спас. Ну, а может, и не спас. Значит, но скоро все равно это введут. Все равно это введут. Обладание машиной в городах станет клубным.
Только хорошие машины. Евро 5 там.
Да, клубным вы будете платить по $20, если не знаю, вы будете платить по 500, по 1000 рублей. Каждый раз пересекаем МКАД, понятно? Каждый раз пересекаем МКАД, вы будете платить там 500 тысяч рублей. И все. Назад бесплатно, нет проблем. Валите к чертовой матери. Понятно?
Да.
Вот и все. Ну, это попытка. А потом будет так же. Нет, слышишь, они скажут, сначала МКАД, потом третье транспортное, потом садовое, потом бульварное, потом вообще выехал из дому и заплати первый раз, первой камере, которую встретишь, а потом ну, целый день бесплатно. Первой камере будет просто... Выезжаешь где бы то ни было. Понятно, да?
Интересная идея.
Где бы то ни было. На Патриках. Выезжаешь, первая камера тебя... Опа, иди сюда, Сережа. Муах, голубчик. На-ка штучечку себя списали. Еще надо будет авансировать счет. Понятно? Что-нибудь такое. Чтобы ты авансом
депозит
положил.
Депозит хранить. Конечно.
Конечно. Чтобы депозит внес. Депозит внес. И себя штучечку списали. 30 дней за 30 штучек. Иди сюда, голубчик. Не нравится? Ходи пешком. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Да. Шура Сибирячок.
Здравствуйте, Шура.
Я как представитель провинции, живущей в Москве, хотел бы сказать
пару
слов относительно вот этих московских взглядов на проблему платного въезда в Москву. Ну, во-первых, платный въезд в Москву, он сделает хуже не людям из провинции, которые приезжают в Москву раз в месяц и уезжают, он сделает хуже москвичам. То есть для москвичей платный въезд в Москву будет следующей ступенью к платному выезду из Москвы, тотально.
Конечно.
Это во-первых. Второе. Человек, звонивший перед вашим роликом и говоривший о том, что в общем по стране, то есть в России данные проблемы, они неведомы, не имеют отношения. Конкретно мой родной город Тюмень. Платная парковка уже есть в центре города практически повсеместно. Платные дороги уже строятся, конкретно восточный обход города Тюмени, например. Поэтому говорить о том, что эти проблемы неведомы всем, всей остальной стране, кроме Москвы, это в корне неверно. Это такой, знаете, такая московская пелена перед глазами у людей, то есть дальше МКАДа ничего не видит.
Да.
Вот так.
Смотрите, где это можно посмотреть полностью? Ну, посмотрите полностью на моем канале на Ютьюбе, господи, что за проблема? Канал на Ютьюбе «Растрига». Растрига. Растрига — это я. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю.
Сережа, добрый.
Здравствуйте, здрасте.
Давайте сторону чуть-чуть со стороны взгляд.
Да.
Загляните. Три огромных, больших, очень функциональных больниц находятся. Детские больницы в центре города. Другие больницы тоже там. Театры там. Собянин, если у меня ребенок заболел, я что, на этом долбанном троллейбусе ребенка буду возить?
Это туда? Первое. Ну, хорошо, помощь. Он скажет на такси. Он скажет на такси или на скорой помощи. Это он скажет, хорошо.
А
Убер?
А
если что,
у меня на такси нет денег, у них всех.
А можно Абдул? А можно Абдул, я скажу? А можно Абдул, я скажу? Да, да. А даже если вы в 200 километрах от Москвы, в 200, вам все равно надо в детскую больницу ехать, чертову Москву, потому что ничего подобного нет даже.
Я помню, мы как-то обсуждали. Другой стороны.
Абдул.
Да? Человек, у которого передвигаться не может. Как я бабушке там или там, дедушке
до
троллейбуса донесу? А если я не могу даже заехать, не парковаться?
А можно...
Филатовская находится в салоне.
Но...
вообще невозможно парковаться.
Ну а Собянин сделает последним. Вот в этот раз сделают наоборот. То есть сначала введут сейчас в каких-то городах, потом в Питере, а Собянин сделает в 2019 году. Понятно? До 2018 Москва не будет.
Сереж, другой стороны, театры... Там какие-то там кино, какие-то концерты. А как вечером 11 часов ехать обратно? Многие боятся, страшаться.
Да, знаете, кто мне сказал? Один, я вам не скажу фамилию чиновника, который мне сказал, а вы, прямо выходя из театра, если поздно, берите номер в метрополе, и на утро, так сказать, и все. Вот, ну, собственно, вы до дома вам неудобно, а вы ночуете в гостинице.
А платит он будет за
него? Нет, вы, говорит, это часть театра. Часть театра это эти
гостиницы. Получается, они бьют по нашей культуре, бьют по нашему здоровью.
Вы должны $50 отдать за билет в театр, а потом еще $400 за номер в метрополе. Да, все, молодец.
Ну, плюс мы там,
поужинать. Поужинать, конечно.
Считать.
Давай, мужчины считают. Да, ну давай, ну сколько?
Владение автомобилем в год, посчитайте.
$20,000, я считал тебе
да.
уже.
Вот, и на Uber, и на все у вас меньше уйдет денег.
Значит, владение автомобилем в год с ТО и с потерей стоимости, мы считаем, что машина теряет половину стоимости за 3 года.
Да, а говорит,
что
у него нет денег.
За 3 года машина теряет половину стоимости.
Да, на такси,
теряешь, если покупаешь машину за 60 тысяч, ты 30 тысяч теряешь за 3 года, значит, 10 тысяч в год долларов ты теряешь, раз. И еще на сервис и бензин еще 10 тысяч. Всего 20 тысяч в год долларов ты теряешь на машине. Понятно? Значит, 3 года 60 тысяч долларов ты теряешь.
У вас освобождается.
Но это сердце твое и крылья твои. Понятно? А такси это чужие крылья. 10.30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
Вот у нас пресса пишет, что инфляция растет 0,1% каждую, правда, неделю. В лидерах, кстати, по росту цен из продуктов капуста, морковка и гречка. Аргументы и факты задаются вопросом, почему растут цены на продукты такие наши обычные к потреблению. И вот Юрий Елбаев, завкафедры аграрного факультета РУДН, объясняет, что у нас свои запасы давно закончились, до нового урожая еще хватит разве что картофеля, а все остальное мы маленькими партиями, поскольку хранить нам это все дело негде, покупаем капусту, морковь и лук, например, их в Китае берем. В общем, еще для любителей слезливых историй, пожалуйста, сегодня в Московском комсомольце рассказ. Федя, наш Федя из Фейсбука, как отказной мальчик стал героем интернета. Действительно, Таня Кононова, это пользовательница Facebook, забрала Федю из дома ребенка. Мальчик родился с врожденным пороком генетическим, который, в общем, Тичера Коллинза, который там меняет форму лица и черепа, но, в принципе, интеллект остается сохранным. И вот за один день на Фейсбуке 1 000 000 рублей собрали ему на операцию. Она его в итоге там выхаживала. И сейчас фотографии, какой он стал. Прошел год, он научился ходить, ползать и все, что хочешь. И как-то вот, я не знаю, у меня подкатывало, хотя я, в общем, довольно циничный человек, но вот любители поглотать слезы, пожалуйста, в НК. 10.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8.
Настя, извини, пожалуйста, потому что много людей написали в твою поддержку посты вот на Телеграме. Вы знаете, у нас Телеграм плюс 7-925-8888-948.
Про содержание автомобиля, наверное, да, Сергей?
8-8-8-8-8-9-4-8 по 925-му коду. Плюс 7-925-8-8-8-8-9-4-8. Наш Телеграм. И СМС тоже заодно. Ну, мне кажется, в Телеграме просто удобнее. Значит, и он постоянно передо мной открыт. Я хотел сказать, что про автомобили, да, люди пишут в твою поддержку, говорят, что такси, безусловно, дешевле. Ну, если живешь в городе. За городом, конечно, другая история. Но если ты живешь в городе, согласен, абсолютно согласен. Согласен. Да. Но вы не владеете такси. Вы не имеете такси.
Да.
Вы не...
И в этом ваша экономия.
Да, и в этом ваша ущербность. Понятно, да?
Нет,
в этом ваша ущербность.
То, что вы мало вещей с собой можете прихватить.
Нет,
каждый это раз.
Ваша ущербность в том, что я не должен повторять все по 80 тысяч раз. Дело в том, что приспособление, есть расширение мужчины.
Да, это другой вопрос.
Приспособление, любое приспособление, мотоцикл, машина, нож, пистолет.
Человек может отрастить себе приспособление в другом месте, смотри, купить последний iPhone там и так далее.
Да, iPhone обязательно, вот да, который ставишь на зарядку
игрушки
в своей машине. Значит, приспособление для мужчины есть его эгоизм и любовь к себе. Мужчина любит по-настоящему приспособление только. И даже людей использует как приспособление. А человек, любящий приспособление, в сущности, любит только себя. Понятно, да? И себя в расширении он любит. Себя в расширении. Вот мой личный самолет. Вот мой личный автомобиль. Вот мой личный мотоцикл. Это саморасширение в любви к себе. В мужском эгоизме. Но ты не можешь любить такси Uber. Ты не можешь его любить. Это не любовь, понимаешь? Поэтому сколько бы это ни стоило, ты покупаешь в сущности иное качество себя, понимаешь? Поэтому ты хочешь владеть машиной, ты хочешь владеть приспособлениями, овладевать, если тебе угодно придать здесь...
А женщина хочет овладевать этими квадратными метрами больше, чем приспособлениями, но это то же самое. Понимаешь?
Женщина хочет овладевать отношениями. Внимание, еще раз, запомни максимум. Женщина хочет отношений, мужчина хочет приспособлений.
в этом главное отличие полов. Ты хочешь отношений, отношений заботы, отношений любви, отношений,
чего
дающих,
не хочу.
Это, отношений, может, дающих чувство надежности. Эти квадратные метры это и есть забота о тебе через квадратные метры. Значит, тебе нужна надежность, забота. Тебе нужны отношения, надежности и заботы. Мужчине нужны приспособления. В том числе, как-то не обидно, даже ты выступаешь приспособлением зачастую.
Нет, мне не обидно, наоборот, я крутое. Понятно, приспособление. Да.
Ты крутое приспособление. Да. Абсолютно верно. Ну так вот, значит, для мужчины машина – это тоже важное приспособление. Понятно? Это надо понимать. Просто когда ты это поймешь, тебе станет легче. Давайте говорить о чем-нибудь другом. У меня, знаешь, что есть?
Да.
У меня есть гениальный абсолютно Федор Лукьянов, который пытается на довольно коротком материале, 8.26, подожди, это 2 числа, сегодня 3. Значит, это накануне размещено на газете «Ру». Федор Лукьянов говорит о том, как двигаться России. И здесь есть очень важная вещь, парадокс Родрика. Родрик, да, я объясню. Ты думаешь, я не затруднюсь, я специально, ведь, знаете, речь Дэнни Родрик. «Парадокс глобализации. Демократия и будущее мировой экономики». Это книга. «The Globalization Paradox. Democracy and the Future of World Economy». Значит, его издало, его издательство Института Гайдара издало. В 2014 году. Вы можете почитать. На самом деле, главное противоречие современности в том, что государство, одно и то же государство, не может одновременно иметь три, не более двух из трех. Вот смотрите, есть три качества. Демократия, национальное суверенное государство и экономическую глобализацию. Любое государство должно выбрать, какие два оно берет из трех. Два из трех. Три из трех нельзя. Я хочу поговорить над этим, об этом парадоксе, потому что сейчас применимо к современности. Эта книга, которую Дэнни Родрик написал, конечно, прежде, она была переиздана на русском даже в 2014 году, то есть уже 2 года назад. Тем не менее, для меня важно, что сейчас, и на это указывает Федор Лукьянов, это принципиально описывает ситуацию. Понимаешь? Значит, смотри, мы должны выбрать два из трех. Дэнни Родрик говорит, три из трех нельзя. Сейчас сначала докажем сам парадокс. Да. Докажем, что это верный парадокс.
Давайте.
Участие в глобальной системе, участие в глобализации, национальный суверенитет и демократия вместе не бывают ни в одной стране. Значит, если есть демократия и участие в глобальной системе, то нет национального суверенитета, либо он неполный.
Я думаю, Владимир Владимирович Путин первый согласился с этим.
Чехия, да, она производит машины, которые, кстати, куплены давно Volkswagen, Шкода куплена Volkswagen, там и все, все, и все. Значит, Чехия, ее внешнюю политику определяет Америка, Польша, то же самое. Польша готовит те же самые Volkswagen, делает, да, Кэдди оттуда и, впрочем, многие Volkswagen. Польша готовит очень многие вещи, захвачена во многом немецким капитализмом. Внешняя политика определяется американцами. Понятно, да? Экономика отдана немцам, крупная экономика. И внешняя политика отдана Вашингтону. Польша. Угу. Демократия есть, суверенитета нет, ни экономического, ни политического. Значит, участие в глобальной системе есть. Понятно, да?
Да.
Значит, дальше. И так далее. То есть любую страну. Давай возьмем Соединенные Штаты.
О, давайте.
Демократия. Ну, я не Вишнякова спрашиваю, который сказал бы, что у них нет демократии, с Чуровым. Чуров тоже считал, что у них нет демократии. Я спрашиваю кого? Демократия, национальный суверенитет и участие в глобализации. Может быть, это правило не работает для Америки?
Ну, они как магнитный центр притяжения, то, конечно...
Трудно сказать. Трудно. Да. Вот Америка – трудное препятствие в этом разговоре, в этом дискурсе.
А Кононенко тоже пишет, что в США все три.
Да, вот Кононенко, да, Америка – трудное препятствие в этом разговоре. Да, трудное препятствие. Значит, тем не менее, Россия, национальный суверенитет ставится...
Выше
всего. И дальше. Мы должны выбрать второе из трех. Либо участие в глобальной системе,
открытие недр для Запада и все. Пожалуйста, железные дороги, дороги, там, частные дороги. Все может строить Запад, строить любые заводы и прочее. Значит, покупать нас. Покупать нас. Либо демократия. Вот что мы должны взять?
Чтобы вы выбрали. Три голосования? Нет,
у нас очевидно. У нас очевидно. Пока есть только суверенитет. У нас, нет, у нас нет участия в глобальной системе. Его нет.
Да.
Его нет.
А демократия, ну, вроде бы, есть.
Демократия, по счастью, ее нет. Ты знаешь, что я очень боюсь русской демократии. Я ее очень боюсь. Я считаю, что русская демократия приведет нас к неразумному популистскому полуфашистскому режиму. А может быть, фашистскому режиму. Я очень боюсь русской демократии.
А в чем будет проявление фашизма или нацизма?
Если дать равные права для агитации вообще всем,
да.
Вообще всем.
К чему мы придем?
Мы придем к фашистскому государству.
Ну, в чем будет проявляться фашистскость государства?
Давай я не буду уходить в эту тему. Просто, ну, ты скажи просто, что ты согласна.
Я согласна.
Ты согласна. Значит, полная демократия в России сместит светлых людей из Санкт-Петербургского госуниверситета, который нами правит сегодня, СПБГУ, ЛГУ, значит, и поставит вурдалаков, вампиров и чудовищ, мне кажется.
Ну, наверное. А вот суверенитет, что дает вот это вот наличие суверенитета нам вообще?
Наличие вот, суверенитета дает символическую власть над Бантустаном.
Правителем.
Да, Бантустан, Бантустан управляется символически через один единый интерфейс.
Ну да, а Бантустан через один... плохо живет все равно. Понимаете?
Бантустан живет гордо.
Плохо.
Гордо. Гордо. Бантустан живет гордо, потому что вход в Бантустан через единый универсальный интерфейс. Никакого другого интерфейса нет. Все. Они отсечены. В этом сущность суверенитета. Все интерфейсы не множественны. Ты можешь зайти только через один интерфейс. Точка. Это же и есть преимущество. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, Сергей Москва. Сергей, да. Я хотел сказать, что я не умею философски, как Михаил, он, наверное, звонит, он любит такие темы.
Да, да.
Но я скажу просто одним словом, не буду задерживать, что мне просто нравится жить в той стране, в которой я живу в данный момент, вот и все. Вот я хочу...
Ну хорошо, если вот насчет интеграции в глобальную систему... Вот
я не хочу революционности никаких.
Вы же читали, вы читали о Кудрине, который говорит, что мы не догоним. Вы читали, что говорил Примаков в последнем своем письме, что мы не сможем догнать Запад без интеграции.
Да я помню эти ваши слова, вы говорили о том, что... Да, да. С этим кто с этим спорит? А что, значит, мы разве закрыты, и мы прям в какой-то кубышке сидим, да, и не хотим интегрироваться, или
да,
что?
Дело в том, что сама интеграция ставится, обуславливается. Наша интеграция обуславливается хорошим поведением. Хорошее поведение означает потерю суверенитета. Ну, правда.
Ну, согласен, не спорю.
А что такое интеграция, если мы расширим это понимание?
Ну, что такое хорошее поведение? Значит, нет, нас обуславливают, нам говорят, пока вы норовистые, жрите вот там вот эту вот свою гнилую картошку. Все, до свидания, ребят. Вот будете вы не норовистые, а приветливые, у вас будет сочиться из уголков губ любезность. Значит, мы придем...
И что?
И вас покорим, и включим ударение на «им». Да, на «ключ» никогда не падает ударение, кроме слова «ключ». Включим в интеграцию, интеграционный процесс.
И что
процесс.
Это нам даст? Ну, просто давайте смоделируем
что
ситуацию.
Что это нам даст? Ну, сегодня, например, там, когда ты едешь на юг, например, в какой-нибудь Харьков, ты видишь сбоку гигантский завод «Кока-Кола». Ты понимаешь, что люди вокруг все работают на этом прекрасном заводе. Они там пьют эту «Кока-Колу», разводят. Их дети счастливые ходят, улыбающиеся.
У нас тоже есть такой завод.
Улыбающиеся ходят в школы. У детей есть велосипеды, роликовые коньки, еще что-то. Образование прекрасное и так далее. Хорошие дороги. Вот это хороший завод. Таких заводов может быть много. Когда ты видишь заводы в Калуге, ты понимаешь, что вот завод Volkswagen, здесь сотни людей кормят семьи счастливые, дети ходят в школу, у всех чистенькие, опрятные, одеты, все, белые рубашки. Значит, это потому что есть завод. Вот когда будут сотни таких заводов, сотни таких заводов. Понятно? Значит, когда Запад сам себе построит инфраструктуру, русские же не способны построить. Ни одной дороги не построили после Брежнева. Ни одной. Понятно? После Брежнева не построено ни одной дороги.
А как же до Шереметьево?
Нет, до Шереметьево это не дорога. Назови мне дорогу между крупными городами.
Я
отвечаю. Ни одной дороги не построено после Брежнева. Вообще ни одной. Понятно? Вообще. Ноль дорог построено после Брежнева. Ноль. Хорошо. Значит, Брежнев построил последнюю, которую он построил, товарищи, как вы хорошо знаете, это к Олимпиаде 80-го года, Москва-Киев, М3, вот это Калушка, так называемая, М3 построил Брежнев, Леонид Ильич. До него кольцевую построил Хрущев, а Лужков ее расширил. Но Хрущев построил кольцевую. Вот после Хрущева и Брежнева не построено вообще ни одной дороги. Понятно? Ну, прекрасно. Вот, значит, Запад сам строит дороги у нас. И говорят, вы не умеете, русские, строить дороги. Брежнев помер, после Брежнева никто ничего. Все, мы сами строим. Они строят дороги. Они строят, берут, но они берут часть суверенитета. Они говорят, потому что мы вам верить не можем. Мы верим сами себе. Мы берем часть суверенитета.
А суверенитет это что?
Суверенитет это право, когда мы можем отменить любое их решение. Они говорят, нет, так не должно быть. Мы начнем строить дороги, мы вложим сотни миллиардов долларов. Мы построим дорогу от Пекина до Парижа. Значит, две дороги, три, 10. Значит, но мы должны контролировать ваш суверенитет. Не вы. Мы, а не вы. Понятно, да?
Да.
Потому что если вы, то мы не верим.
Но жить-то будет... Внизу-то лучше при
внизу
потере суверенитета.
Внизу лучше. Но и в свинарнике на откорме лучше свиньям. Но они же идут на убой. Вот же в чем... Я не знаю, кому лучше. Кому лучше? Дикому вепрю или в свинье в свинарнике? Я не знаю, кому лучше. Алло, здрасте.
Доброе утро, Роман.
Да,
вы знаете, мне кажется, я могу объяснить, почему у Америки есть 3 из 3.
Да.
Потому что, с другой стороны, ее уравновешивает Россия, у которой есть 1 из 3.
Да.
У нас кроме суверенитета ничего нет.
Кроме суверенитета нет ничего. Ни интеграции, ни демократии. Совершенно.
Вот, поэтому у них есть 3 из 3, а у нас есть 1 из 3.
Еще одна страна с суверенитетом. КНДР. А? Она ни от кого не зависит, принимает независимые
решения. М4, новая Кашира, новая дорога, олимпийская трасса до Сочи, говорит Константин. М4 существовала. Дон, трасса существовала. Существовала. Не скажите мне, что там что-то расширили. Покажите мне новую дорогу. Новую дорогу. Мы едем по старым заплаткам в Смоленск. Мы едем по старым заплаткам всюду. Ребят, нет новых дорог. Их нет. Пытаются вот на Петербург построить. Но мы не построили после Брежнева ни одной новой дороги. Ноль. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Вы знаете, Сергей, да?
Да, Сергей. Ага.
Андрей, вы знаете, Андрей. Дело в том, что индустриальное общество, оно как таковое лишено в данный момент смысла, и проблема основная стоит в том, как людей преобразовать в постиндустриальное общество. Поэтому, знаете, вот это, вами представлена картина о том, что построим заводики, она не имеет сейчас никакого смысла.
Ну, почему она имеет смысл во Вьетнаме? А почему? Почему во Вьетнаме?
Ну, потому что у нас другая функция. Нас видят как жандарм Европы, как, в принципе, Россия всегда и была. То есть мы должны как бы обеспечивать определенную, на самом деле, безопасность своей Европы, хотя она как бы нас всегда воспринимает как врага определенного.
Мне кажется, что вы перепутали с 1848 годом.
Да, нет.
Но вы перепутали с 1848 годом, когда мы последний раз душили революцию в Австро-Венгрии. Ну, зачем вы? Алло, здравствуйте. А?
Да. Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Видите ли, я боюсь демократию с эпитетом.
Да.
Демократию со специфизированным привкусом.
Да.
То есть, вот, например, та самая суверенность, суеверная, сувенирная, какая угодно.
Да.
Она была и себя показала. И более того, чем демократия с эпитетом...
Да. Что у вас все время с телефоном? Ага,
я,
да, хорошо.
Прошу прощения.
Ага, ага.
Я боюсь патриотизма.
Да.
Потому что это тема, знаете, которую можно... произнести слово «патриотизм», и вы можете отдыхать 50 минут, вас завалят с бандами.
Я понимаю.
На эту тему. Это как религиозная тема.
Как интересно, вы звоните все время... А, 915-й, это МТС. Все время такой ужасный звук. Это антиреклама МТС.
Отвратительный звук. Это звук с моей дачи, Сергей, я очень скоро передозируюсь в Москву, и я надеюсь, мы будем рады друг друга слышать по...
А также у вас есть мой телефон, Гурген, и вы помните, что целый ряд слушателей хотят вас слышать в постоянной передаче. Как только вы решитесь, вы помните наш разговор, я вас прошу как-то мне подмигнуть. Договорились? Все, потому что Гурген блистательнейший. Мы его зовем на выходные куда-нибудь, но он все время говорит о занятости. Хорошо, 7373948. Чем нам заниматься? Чем нам заниматься? Как нам развиваться? Вчера статья в ЦИОМ. Понимаешь, есть, закипает какая-то, вот то, что мы говорили в начале про лозу, которая справедливо указывает на то, что идеи начинают ткаться из воздуха, ткутся из воздуха идеи, которые видят все, ощущают все. И сейчас самая главная идея, ты знаешь, какая?
Да,
какая? Посткризисный сценарий.
Да, да.
Мы понимаем... Нет, смотрите, мы все понимаем, что кризис, это очень важно. Мы все понимаем, что кризис. Точно понимаем. Да. Кризис. Никто с этим не спорит. Кризис. Хорошо. Мы говорим, а что после кризиса? Что после кризиса? Ответ. Мы не знаем. А, хорошо. А мы можем начать думать о том, что после кризиса? Да пора бы. Ну, потому что кризис, он будет монотонный. Понятно. Надо терпеть, перетоптаться, перемучиться как-то. Хорошо. А потом что? Вот нам говорят. Ну и все. А мы говорим, а мы не знаем, куда идти. Дверь открыта, тюрьмы. Тюрьма кризиса, открывает двери. Мы говорим, знаете, мы, наверное, переночуем еще. Нам некуда идти. Нам некуда идти. Мы из кризиса идем куда? Мы не знаем. Вот этот посткризисный сценарий, он никем не обсуждается.
А мы можем его вообще обсуждать? Нам кажется, что нам его должны сложить сверху кто-то.
Пока мы слышим какое-то все время, что сверху. Сверху мы слышим, что мы должны перетоптаться. Мы перетопчемся. Ну, перетопчемся.
А дальше?
Дальше мы будем великими. Мы говорим, окей, кто бы спорил, а как великими мы будем? Мы перетопчемся и будем великими. В какой связи? Как?
Ну, мы станем модные,
это будет как
классные.
Что? Нет, это будет как что? Мы перетопчемся и станем великими как что? Это будет как что? Кто-нибудь может обрисовать, черт бы задрал? Никто не может. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Ну, в этом же проблема. Значит, есть необходимость в посткризисном сценарии. Отсюда столько вдруг статей. Много. Пожалуйста. Валерий Федоров вчера. Серьезное исследование на основе опросов ЦИОМ. Сегодня. Федор Лукьянов в газете «Ру».
Да.
Понимаешь? Все пытаются нарисовать сценарии развития России после кризиса.
Но вам какой-нибудь понравился?
Мне никакой не понравился. Полное... Я не могу ругаться. Да, мне никакой не понравился.
Ну, нарисуйте вы тогда что-нибудь.
Не знаю я никакого сценария. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сценарий должен быть... Здрасте, как вас зовут?
Андрей.
Андрей, сценарий должен быть такой. Либо мы интегрируемся, либо мы кочевряжемся. Если мы кочевряжемся, то как мы развиваемся? Мой тупой вопрос. Глазев знает, но я ему не верю. Ну вот, вот и все.
То есть вопросы только по интеграции и все.
Ну а как? Понимаете, нам догонять надо. Есть материалы, которые у нас 80% микроэлектроники на ракетах. На наших, не на военных, на гражданских, на всех. Западные. Или плохие китайские аналоги. К сожалению, плохие аналоги. Понимаете, которые боятся радиации, тепла. Стоп, и так
далее. Вы с кем-то разговаривали, а я вклинился?
Нет, я счастлив, что вы позвонили. Я с вами разговариваю, больше ни с кем.
Хорошо.
Ну все, отлично. Слушайте, значит, вопрос. У нас компонентная база на 80% микроэлектроника, западная. Плохая сейчас, потому что Запад нам не дает, значит, мы как-то там хитро покупаем через разные подставные фирмы. Понятно? Либо китайская ставим, что ломается нафиг и все. Понятно? Значит, китайцы не делают хорошие микроэлектроники сами. Под западным руководством делают, а без западного руководства делают плохо. Мы это покупаем. У нас даже такого нет. Ну, нет у нас. Понятно?
Но мы в чем-то другом.
Значит, мы отставим. Мы во всем отставим. В чем другом?
Ну, в туризме
мы
можем...
Ни в чем мы не... В чем мы отстаем? Пенисы мы рубим. Пенисы рубим. Вот этот... Все, написал мне Дудниченко. Два чувака. Сейчас я тебе открою. Вот мы в чем впереди всех.
Что там?
Пьяная рубка пенисов. Больше ничего. Можно я сейчас Дудниченко открою, и все, он мне написал.
Ну, все, пришили назад уже,
ничего
когда
не знаю,
приехала
ничего
полиция,
не знаю, не волнует
помощь.
Абсолютно. Абсолютно не волнует.
Мне жалко.
А? Ну, что же? В Башкирии мужчина отрубил... Сейчас скажу. Я тебе прочитаю просто сообщение. Полиция Башкирии возбудила уголовное дело в отношении селянина, который зверски искалечил своего знакомого. сейчас, дежурную часть 47-летнего поступила к госпитализации. Этому 51, а с кем он пил 47 в Башкирии. Значит, открытая черепно-мозговая травма головы, он его топором по голове сначала ударил, потом отрубил ему пенис, отрубил и все. Отрубил, понятно? Mm-hmm. Два, это друг детства его. Друг детства, вместе играли в песочницу, молодцы. Стали рубиться топорами, чтобы отрубить пенис. Вот в этом мы в первом, ну, конечно, мы опережаем всех, нет вопросов. Нет вопросов. Если порубки пенисов, нет вопросов. Но я думаю, что мы сделаем всех просто.
Понимаешь? Японское шоу какое-нибудь можно продать.
Конечно, конечно.
Они любят такие вещи.
Мы отстаем, понимаешь? Но нам говорят, что надо поступиться суверенитетом, потому что нам не верят. Ну, понятно, да? Хотят контролировать. Вот и все. Настя, думай об этом, думай об этом. Напряженно думай, напряженно. Сморщи лоб и думай. Ладно, договорились? Да. Движение.
Подъем. В движении.
Движение. 4 балла. Проспект Мира 7 км в час. Перед Енисейской. Плохо. Все остальное, в общем, нормально, ребята. Там стоит на внешнем МКАДе. Тяжело движется к Волоколамке. Дорога, значит, тяжелая. Ну так, но небольшое место. В Котельниках ужасно абсолютно. От Островцов вот эта дорога, которая потом в Котельники идет. Здесь плохо. Но почему-то на выезд, кстати говоря. На выезд, я вас испугал? На выезд из города. Все, уже поехали на дачу все. В Одинцове на выезд тоже стоит. Все, уже поехали. Значит, а что в центре? В центре Якиманка стоит, Кремлевская набережная стоит, бульвары более-менее тяжелые на западе, на востоке более-менее нормальные. И с, на третьем транспортном внутреннем с 10 до 12 по циферблату проблемы и несколько аварий. Как обычно все, ничего особенного. Я должен сказать, что на шоссе энтузиастов люди разогнались до безумных 7 км в час, при привычных 2, 7 км в час, в текстильщиках 5 км в час. Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 3 июня.
Подъем!